Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.33, доллар 76.75, нефть Brent 66.14, пара биткоин-доллар 55263 доллара 28 центов за один биткоин. Ксения пишет, что насыщенный денек планируется, это правда. Ну и основная насыщенность у нас какая? Мы ждем президента, правильно, сегодня? Правильно, мы ждем обращения, мы ждем, что нам будет сказано. Говорят, что это, ну, много будет интересного и нового. Я лично ожидаю, что будет по социальной сфере много всякого. Но это мое внутреннее ожидание. Оно не подтверждено дополнительными какими-то информированными источниками. Просто это мое желание, ощущение. Мне казалось бы, чтобы это было... Ну, мне кажется, что это было бы хорошо. Вот. Ну и наверняка будут какие-то комментарии внешнеполитические тоже. Интересно услышать мнение, потому что у нас в последнее время довольно такие накаленные отношения с некоторыми странами. Ну, давайте так скажем, со странами Запада практически всеми, поэтому интересно, интересно. От вашей радиостанции кто поехал на федеральное собрание, пишет Денис. Не могу сказать, не могу знать, все секрет. Значит, со всеми такими вопросами, кто куда поехал, кто чего сделал, вот, это к главному редактору, это не ко мне. Все, имейте это в виду, потому что я таких вопросов не решаю, вот, и все. В Сиэтле народ с ума сходит, пишет слушатель, будет много воды и незначительные заявления, пишет Константин. Ну, Константин, все, кто, так скажем, критически, сильно критически, да, относится, иногда даже просто критически, эмоционально относятся к власти, всегда так говорят. Но, тем не менее, всегда смотрят, а потом говорят, что не смотрели. Поэтому я здесь не пытаюсь, значит, изобразить что-то, мне ничего изображать не надо, вот. Потому что я не хочу никому в этом смысле понравиться или не понравиться. Я, естественно, буду смотреть, наблюдать, слушать, читать, потому что есть такое понятие, как трон. Вот. И если что-то с трона идет, как, идут какие-то заявления, к ним, ну, так скажем, лучше знать, что там за заявление. Вот как минимум. Нравятся они вам или не нравятся, лучше об этом знать. Картинки, таблицы пропускать, в суть вникать, пишет Алекс. А мультики покажут, пишет Димаск. Димаск, такой вы не, это, как вам сказать, немного не современный, что ли. Дезактуализированный, говорил наш главный редактор, бывший Сергей Доренко. Вот, слушайте, уже мультики давно, это же вы про ракеты говорите, мультики, они же уже давно подтверждены фактически, ну, то есть самими ракетами, поэтому уже не модно это сейчас говорить, мультики. Это примерно так же, как утверждать, что Крымский мост невозможно построить, потому что его срежут льдом, ну... И с той же оперы. Это не актуально, давайте придумывайте новую какую-нибудь критику. Ну, вот она, ну, потому что старая уже не работает, несите новую. А что еще сегодня из насыщенного? Крипто-бот говорит. Ну, опять, вот это главное. Второе у нас, естественно, погода. Вы имеете в виду, сегодня даже вот снег с дождем был. Но сейчас вроде бы я по улице шел, я поехал на метро. Думаю, а зачем мне лишний раз осложнять ситуацию на дороге, да и злиться из-за того, что кто-то не может ездить по дождю. Но в целом вот 6 баллов, не знаю. В общем, Москва к этому времени справляется вроде бы нормально. Вчера 10 даже баллов было в Москве, я видел, но это уже вечером. Наверное, сегодня вечером тоже будет достаточно тяжело. Развалился коммерческий футбольный проект 12 клубов. Уже развалился, Владимир, серьезно? Футбольная суперлига уже загнулась, пишет АМ. Да ладно, а как это так? Только вчера поговорили про переобуться, пишет Алекс Шу. Вот я поэтому на зимний ежик. Подождите, а кто, как эта футбольная суперлига загнулась? Я пропустил что-то? Как это получилось? Кто мне расскажет? Расскажите мне и всем остальным слушателям. Я вообще не в курсе. Футбольная суперлига загнулась? Не успев даже начаться, что ли? Английские Английские клубы покаялись, пишет Алекс. Вчера вечером, да, все английские клубы вышли, пишет Владимир. Ну, интересно. Многие сели на метро и на дорогах пусто, пишет 30-й. Да я бы не сказал, сейчас на дорогах Москвы 740 тысяч автомобилей. Не сели на метро, не сели сегодня. Но я вот решил, что я сяду на метро. И вполне себе комфортно достаточно добрался из точки А в точку Б. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Царевич, Москва, по
пожалуйста.
Поводу Суперлиги.
Да, да.
Вчера вышел Челси и Манчестер Юнайтед, причем владельцы Манчестер Юнайтед есть.
Манчестер Юнайтед или Сити? Манчестер Сити.
Манчестер Сити, да. А Манчестер Юнайтед на этом фоне даже собственники клуба решили его продать.
Угу.
На этом. Флорентин Перес вяло молчит. Ну, ему уже нечего сказать. А Реал и Барселона, Милан, Ювентус готовят документы на выход из этой
лиги. А, ну все, значит. А Ильдар говорит, что первым из лиги вышел Челси. То есть это же Абрамовича.
Да.
Челси, это же Абрамовича история, да?
Да, да, да. Первым Челси, потом...
Это, думаете, да. Абрамович им подкинул?
Ну, им же, там же фанаты начали протесты, потом...
Да.
УЕФА и ФИФА запретят игрокам, которые выступают за эти клубы, выступать на чемпионате Европы и мира. И вот за этого всего они решили приостановить это все дело.
Понял. Отвалил, все развалилось. УЕФА, значит, включили, спасибо большое, включили рубильник, дернули. Или там что, стоп-кран дернули, и все повалилось. Отказались от Суперлиги, и клубов планировали не 12, а 20, пишет борт-инженер. Говорят, что английским клубам УЕФА денег насыпали, пишет Артем. Там болельщики недовольны страшно были. Вот Ильдар то, что писал, да. Первым из лиги вышел Челси, который столкнулся с массовыми протестами болельщиков у стадиона Стэмфорд Бридж. Затем с официальным заявлением выступил Манчестер Сити, а после почти одновременно от проекта отказались Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Тоттенхэм. Сообщалось, что английская премьер-лига пригрозила исключить эти клубы из национальных турниров, а УЕФА пообещал большие деньги от будущих турниров. Ну, то есть и деньги, и угрозы по всем параметрам, значит. И плюс болельщики еще недовольны. Может, это были не протесты, а поддержка болельщиков, пишет Криптобоб. Да вроде как протесты. Да главное, что акции некоторых команд выросли в цене еще, пишет Михаил. Первый раз так открыто и быстро обломали американцев, пишет Никита. ГКЧП и то дольше продержалось. Ну, интересно, пишет Маргадон. Говорят, Баширов и Петров все развалили, пишет Иван. Скорее всего, это вы правы. Пошумели и хватит, пишет Вася Батарейкин. Им же пригрозили выходом из Лиги Чемпионов, да. Еще вечером в Черкизово полуфинал Кубка страны по футболу Локомотив ЦСКА, пишет Алексей Кузнецов. Следит внимательно Алексей, говорит, вот что для меня важно. Ну что, прикольно, мне такое нравится, я такое люблю. Зашли дяденьки с денежкой, а им фигу показали. Че, крутые болельщики, значит, у Челси, крутые, значит, болельщики у других команд, а? Молодцы, отстояли футбол или отстояли УЕФА? Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС сообщение. Говорит МСК бот Телеграм. США не планируют возвращаться в качестве наблюдателя в Астанинский процесс по Сирии, сообщил посол в Казахстане. Это из последних новостей. Я сейчас вам читаю. Разработчик «Спутник Ви» назвал число привитых этой вакциной. Речь идет о 10-11 миллионах человек. Ну, я так понимаю, речь... может быть, говорит, он и больше, если учесть зарубежные. Значит, не учитывалось в этом, да? Значит, 10-11 миллионов привитых вакциной «Спутник Ви» в России. Ну, маловато, хотелось бы побольше. Ну, у нас народ такой, фаталисты, значит, попробуй заставь, если нет страха и опасности смерти. СМИ сообщили о планах правительства снизить ставку по ипотеке со ссылкой на два источника, близких к Кабмину. Поддержание средней ставки по жилищным займам в России на уровне 6,9% годовых до 2030 года может стать ключевой целью нацпроекта «Жилье и городская среда». Это на 1 процентный пункт меньше, чем планировалось изначально. Такой вариант рассматривается... рассматривался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, однако окончательное решение пока не принято. Это тоже вот, я знаю, всех волнует вопрос недвижимости. Но все еще я так и не услышал ответ у нас от Федеральной антимонопольной службы и от кого бы то ни было, как так вышло, что как только ввели ипотеку льготную, цены на жилье выросли на 15-20, а то и 25% в некоторых моментах. То есть, и как вот эти люди, которые эти цены подняли, как они вообще ответят или не ответят за свое вот такое отношение к стране и к людям, проживающим в стране? Ну, то есть, попытку нажиться моментально здесь и сейчас. Они будут как-то отвечать за это или нет? На мой взгляд, я вот сейчас смотрю, по-моему, они будут никак отвечать, хотя вроде бы ФАС этим занимается, причем по поручению президента, посмотрим. У меня в доме в два раза выросли квартиры, пишет Андрей. А что там Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе? Пишет Вася. Да-да-да, Зеленский обратился к Путину, предложил встретиться в Донбассе. Есть даже видео, можем его сейчас с вами послушать. Брат, ты меня, как его называется... Bluetooth меня подключал, скажи мне. Все, Bluetooth сейчас меня подключал ты. Я буду сейчас подключал себя Bluetooth. Все. Я себя Bluetooth подключал, ты звук выводил. Хорошо? Все, подключено, классно, сейчас будем слушать, я только найду. Интересно, знаете, я смотрел за этим обращением, вот как это Зеленский обращается, и у меня создалось какое-то странное ощущение, я объясню, с чем оно связано. К сожалению, я не смогу вам сейчас картинку показать, в силу того, что мы же на радио, вот. Но мне показалось, он какие-то вещи пытается копировать, и, он как будто бы их позаимствовал у Путина. Как бы, я ничего не хочу сказать, но вот какие-то движения, какие-то вот паузы, какое-то интонирование, которое, в общем-то, присуще нашему президенту, он как будто бы позаимствовал. Но поскольку он позаимствовал, а это не идет из него изнутри, больше стало похоже на Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот искренне говорю. И меня это удивил момент. Что-то я его найти не могу теперь, этого Зеленского. Сейчас попробуем. Попробуем найти его. Да, попробуй теперь его найди. Фиг найдешь. А, вот он. Где он?
Давайте посмотрим сейчас, что там Зеленский говорит.
На линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
А, он там долго говорил, но это короткая история.
Предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
Вот прям, он прям правда копирует. И понять ситуацию. Видно. То есть, я так понимаю, внутренне, конечно, Владимиру Зеленскому нравится Владимир Путин. Ему нравится его копировать. Ну ладно. Ты не выключай.
Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Звучало...
Да, я готов пойти еще дальше и встретиться в любой точке, внимание, украинского Донбасса, где идет война. Не в том смысле, что весь Донбасс украинский. Я думаю, здесь идет намек на то, что это та часть Донбасса, которая контролируется украинскими войсками. Интересно. Будет ли реакция от нашего президента? Полагаю, что, скорее всего, она будет в ключе... Владимир, соблюдайте минские договоренности. Ну и все. Примерно, да? Потому что, странный ход со стороны украинского президента. Не знаю, он, наверное, хотел показаться здесь мощным каким-то или что-то такое подобное. Но все же понимают, что Донбасс — это не часть России, и встреча в Донбассе на линии разграничения, а почему? Тут, знаете, в чем дело? Зеленскому нужно встречаться с властями ДНР и ЛНР на линии разграничения. Ну, так, на всякий случай. Я понимаю, это неистовое желание некоторых украинских политиков сделать Россию стороной конфликта, но если бы Россия была не настолько опытна в этих вопросах, то, может быть, бы что-нибудь такое бы и получилось бы. Но Россия достаточно опытная. Наверное, даже, не даже, а уж точно опытнее Украины. И поэтому вот эти вот фишки из разряда «А вы приезжайте сюда», А что этот жест будет значить для мировой политики? А что напишет пресса по этому поводу? Ну, короче говоря, Владимир Зеленский решил немножечко порисоваться. Не думаю, что там ответ будет из разряда «давай, выходи в чисто поле» там, и так далее. Ну, хотя, кто знает, всякие вещи бывали совершенно непредсказуемые. Да, предсказывать нашего президента дело тоже такое, значит, не совсем благодарное. Потому что я видел, как люди с большим опытом дают какие-то предсказания, и потом это не сбывается вообще никак. Поэтому говорить не буду уж сильно там, как оно будет. Но я предполагаю, что ответ будет очень такой простой, понятный, из разряда «Владимир, вам надо соблюдать Минские соглашения, вот, и поменьше писать видео». Вот, это все-таки не КВН, хотя вы отличный артист. Ну, что-то такое. Нет? «Выходи раз на раз», пишет Максим. Ага, конечно. «Это как вам звонили с предложением разобраться, выходи, поговорим», пишет Михаил. Ну, типа того. «Зеленский шоумен, наверное, пересмотрел высказывания разных президентов», пишет Денис. Наверное, наверное. Не знаю, не могу сказать. Вообще интересно за ним наблюдать, именно за его видеозаписями Зеленского. Почему? Потому что, я говорю, там какая-то всегда смесь идет. Там немножечко его как артиста, когда он вот отыгрывает лицом. Немножечко там что-то он взял от Владимира Путина в своих... ну вот, в манере говорить. Ну, то есть, не могу объяснить, но он такой, какое-то собирательное нечто сформировал, и это пытается нам выдать. То есть, он берет манеру речи уверенного человека для того, чтобы выглядеть уверенно. Ну, такое ощущение, понимаете? Ничего с этим поделать не могу. Ну, и как всегда, вот это вот тоже вещь, от которой очень сложно избавиться. Кто-нибудь смотрел когда-нибудь драматические фильмы с Джимом Керри? Вот. И когда ты смотришь драматический фильм с Джимом Керри, тебе кажется, что вот сейчас он пошутит. Вот прямо сейчас, он сейчас вот будет шутка. А шутки нет. Нет 10 минут, 20 минут, час, полтора часа, два с половиной часа. А шутки так и нет. И вот уже идут титры, а шутки нет. И ты такой, подождите, а что, Джим Керри так и не пошутил? И так, плохой фильм, плохой, мне не понравилось. Вот то же самое ощущение. Сидишь и каждую секунду ждешь, что, ну, должна же быть, какой-то должен быть, как говорят в КВНе, болт. Должен быть какой-то болт, и должна быть шутка. А шутки нет. Ну, шутки нет. Непонятно. Ну, ладно тогда. А, хорошо, посмотрели. Вот-вот, о том же думал, пишет Вася. Ждешь говорящий... Что? Задница? Что, какой задница? Нет такой глупости, которую бы не оформили в виде закона депутаты Госдумы Российской Федерации, пишет Владимир. Ну, Владимир, понимаете, в чем дело? Наверное, в компании, где люди так рассуждают и говорят лозунгами, и при этом очень сильно не любят власть, вы бы сейчас прямо на аплодисменты зашли. Но я бы хотел тогда вас спросить, какой конкретно закон вы имеете в виду, потому что было бы интересно разобраться. А пока получается, что вы как бы анекдот рассказываете, да? Но анекдот этот старый. Так же, как и фраза про взбесившийся принтер, так же, как и фраза Познера про госдура. Ой, простите, я оговорился в записи. Да, все это уже мы проходили, как бы не очень интересно. Давайте что-то новое, опять же. Зеленский как ребенок, ну, пожалуйста, когда мы встретимся. Выполняй, что обещал, пишет Михаил. Выполняй. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, телеграм. Видеооткрытка это называется, пишет АМ. Ну, не знаю, как это называется, но вот шансов на то, что будет так, как там Зеленский наговорил, ну, никаких примерно. Это на мой взгляд. Но я не исключаю, что мой взгляд, он, может быть, совершенно не соответствует действительности. Посмотрим. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Пожалуйста, Сергей.
Да, я вчера вот прочитал, потому что у меня прям сразу встречный был вопрос, а зачем?
Не знаю, вот. Там же еще, понимаете, вот встретились, вот встали друг напротив,
ну, да,
друга.
Ну, и? А что? Ну и оттуда плавно тогда переехать в Крым, там поговорить можно. Ну вот вопрос сразу, а зачем встречаться?
Ну да, о чем говорить конкретно? Ну
да, вот именно. Повестка какая, черт с Россией и так далее. Спасибо.
Ну да, это логично вы говорите. Вот, допустим, это было бы интересно. Вот встречается... Ну, находит в своем графике плотном президент России время и говорит, поеду. Ну, Зеленский говорит, слушай, едет.
Да все, тогда тоже поехали, поговорим, да?
И вот, допустим, прямо на линии разграничения, ну, вы поняли, встречаются два президента. Ну, допустим. И чё? Ну, то есть, ну, а дальше-то что?
Здравствуйте, Владимир, вы хотели поговорить? Говорите.
Ну, что вот? Уходите, да? Я только пришел. Это наша земля. Ну что? Ну что он будет делать? Я не понимаю. Что он будет делать? Уберите свою армию.
Здесь нет нашей армии.
Есть.
Нет.
Ну, или что? Крым наш.
Нет, не ваш.
Ну как вот это будет?
Странное дело, странное предложение. Ну, что поделать? Здесь уж ничего не посоветуешь Владимиру Зеленскому. Такие у него пиар-службы, ну.
Ладно, как бы не вопрос, пожалуйста. Видео, открытка получилась зачетная. Хороший тост, можно сказать, и можно после этого даже и выпить в каком-то смысле.
Ну и сразу видна, конечно, жажда встречи.
Да прилетайте в Москву, Владимир Александрович. Прилетайте в Москву. Вот.
Мать городов русских. Сейчас перезагрузка, после этого новости, после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 6 баллов пробки в Москве. Евро 92.27, доллар 76.69, нефть Brent 66.17 и пара биткоин-доллар 55262 доллара 75 центов за один биткоин. Присяжные признали экс-полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Флойда. Но не Мэйвезера, нет, Джордж Флойд. А, Мэйвезер, молодец, помните? Или не помните? Об этом сообщила телекомпания CNN. Вердикт, как ожидается, будет оглашен в течение... Ну, оглашен, неважно. Это была новость, когда он еще был не оглашен. Значит, разбирательство началось в Миннеаполисе 8 марта. Шовин... Ну, все, я не буду это долго объяснять. Короче, он признан виновным по всем пунктам. Там 40 лет, все дела грозит ему. Я к чему это все? Чтобы вас долго не грузить? Как-то, не знаю, у меня вопрос возник один. Похоже ли это на правосудие реальное, беспристрастное и справедливое? Вот есть полицейский, он выполняет свой долг, да, полицейского, он ловит преступников. При поимке преступника так получается, что он, конечно, неправильно его задерживал, я так понимаю, и, ну, задушил этого преступника коленом. Понятно, что не специально его задушил, зачем бы ему специально его душить и убивать, да? Ну, он же полицейский все-таки. И работать хочет, и все дела. Ну, и вообще убивать людей вряд ли так уж сильно хочется кому-то, кто идет в полицейский. Хотя, ну, бывают извращенцы, но вроде это не тот человек. Вот. Ну и все, а дальше вы все знаете. И вот 40 лет. Ну, что это? Как это? 40. Нет, ну, я понимаю, там, если бы речь шла о каком-то убийце, насильнике, который, там, детей убивал, не знаю, расстрелял 200 человек, ну, что-то такое должно быть 40 лет, да? Ну, как-то так. Ну, реально ведь этот Флойд, он преступник. Он же плохой парень был, на самом деле. Вот этот Флойд, в которого в золотом гробу хоронили. Он плохой парень, сильно плохой парень. Вот. Я не говорю, что полицейский блистательно работает. Ну, прокол, конечно, да. Но чтобы уж прям такие сроки. По-моему, это со всей очевидностью несправедливое правосудие. По-моему, это больше похоже на медийную такую, да, подогретую медиасферой расправу судебную над человеком. Да даже она, по сути, и не судебная никакая. Какой-то непонятный, на скорую руку состряпанный трибунал. Вообще странно это все. И даже не знаю, как вот
американским парням теперь идти в полицию? Для меня это такой вот вопрос. Ну, и понятно, что мне-то все равно, как они там будут идти в полицию. Но в целом, вот если бы я был американцем, и я бы всю эту историю от и до отслеживал, как бы я пошел в полицию? Да не пошел бы я никогда в полицию. Ну, что это такое? То есть, ну, тебя не защищают, ты получаешь такие сроки, которые преступники не получают. Реальные преступники, рецидивисты, тот же самый Флойд. Вот, ну, не было у него такого срока, а у тебя будет. Я не вижу в этом справедливости. Судилище, как в «Темном рыцаре. Возвращение легенды», пишет Пескалар. Ой, если бы я еще помнил его. Но почему на скорую руку? По-моему, больше года уже прошло, пишет Козерог. Ну да, наверное, на скорую руку неправильная формулировка. А вот нашу власть не люблю, пишет Александр, но это беспредел в Штатах, я за полицейского. А, я понял. Александр говорит, я нашу власть не люблю, он говорит, но вот в Штатах беспредел. Это правосудие, демократия, общественное мнение вынесло вердикт еще в том году, пишет Маугли. Ну, значит, получается, нельзя говорить о независимом суде американском. Какой он тогда независимый, если такие дела происходят? Не похоже на независимость, похоже на зависимость от медиа. Получается, что правосудием американским руководит медиасфера. Вот. Что раскрутили, то раскрутили. Что не раскрутили, то и не раскрутили. Ну и ладно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, еще раз здравствуйте. Опять Сергей.
Я хотел, пожалуйста, Сергей.
В новостях прочитал, что пока вынесли только вердикт, а через два месяца будет решение суда по поводу его.
Ну вот грозит 40 лет, да.
Ну до 40, это понятно.
Ну дадут максимально. 20 дадут, но все равно же ад какой-то.
Ну пока его признали только виновным в смерти, то есть еще пока срока нет, будет срок. Там, а убийство детей, там у них сразу смертная казнь, там, по-моему, так все.
Может быть, конечно. Я надеюсь искренне, что смертная казнь за убийство детей везде. Я видел... один документальный фильм, причем он там весь снят, ну, прямо, знаете, как с камер, от первого лица постоянно он снимался. Такой уникальный фильм, на Netflix я находил. Не могу рассказать вообще, в чем там хитрость сюжета, потому что если я только начну рассказывать, вам будет неинтересно смотреть. Ну, там вот как раз про историю, про детей, про убийство. И да, в общем, убийцу, по-моему, приговорили к смертной казни, если не ошибаюсь. Дали оружие и права, поэтому и спрос больше и должен быть, пишет Конан. А у них выборами управляет Твиттер. Чего вы хотели-то, пишет Панк 13. Ну, правда. А срок за убийство, пусть и не по осторожности, неумышленное, но убийство. Ну, до 40 лет. До 40 лет. Ладно, конечно, понятно, что пока мы еще не знаем, какой срок ему конкретно дадут. Ну, вот светит 40. Вполне себе. Это высшая планка, да? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва.
Пожалуйста, Артем, да.
Я еще когда в ГАИ служил, смотрел у них, вот как у них, да, вот с этой с полицией. Uh-huh. И реально они обычно своих, ну, как бы, ну, защищают. Uh-huh. А здесь я смотрел как-то еще в том году полное видео с момента звонка 911. Uh-huh. То есть, когда они вызвали, когда вот эти двое вышли, ну, они кинули там каких-то азиатов. Uh-huh. Азиаты за ними побежали, эти сели в машину. Полицейские уже знали, кого едут задерживать. То есть, там... дали, ну, номера машины вот этой эмельки, они пробили, узнали собственника, что он уже привлекался. Угу. И там есть такой секрет, смотрите, у них задержанные очень часто специально говорят, мне тяжело дышать, мне плохо. Угу. По этой причине полицейский должен прекратить задержание и вызвать скорую. Угу. И поэтому полицейские уже особо не верят, когда вот начинается вот
плохо дышать. Ну да, мальчик, который кричал «волки», понятно.
Да, да, то есть и все. А тут вот, ну, я смотрел видео, да, он как бы давил на шею. Uh-huh. Ему говорят, но он реально не верил, потому что обычно они так вот эти задержания так и проводят. То есть вот это давление на шею, как бы просто попытка, ну, как бы обездвижить. Тем более этот Флойд на самом деле, он-то не маленький был и сопротивлялся.
Да не, ну он бандос и здоровый конкретно лоб. Там не тощий какой-то пацан, там такая рама. Вот если бы я на его пути был, он бы просто наступил на меня и все.
Да, он сопротивлялся им. То есть это же не сразу он там вытащил его из машины и душить начал. Нет. Uh-huh. Сначала вроде они подчинялись, потому что они сели на тротуар, там же камеры наружного наблюдения все это снимали, их двое было. Uh-huh. Ну, два негра было. Вот. Я еще когда полное видео посмотрел, думаю, странно, полиция не агрессировала сразу. То есть они подъехали, вот как всегда, у них регистратор на груди, А сейчас, конечно, это явно судилище, потому что даже я там сколько смотрел вот эту ихнюю систему, да, полицейскую, именно там. У них же есть полицейские под присягой, есть полицейские без присяги. Да, то есть вот это очень такая сложная система, то есть полицейский департамент состоит из полицейских офицеров, которые под присягой, вот. А вот этот вот полицейский был под присягой. И да, если ты под присягой нарушаешь, там, ну, сразу как бы намного больше. Вот. И если полицейский, ну, реально нарушил закон, они, в общем-то, не церемонятся с этим. Но здесь было очень такое... Ну, я вот реально за полицейского и понимаю, что, скорее всего, это вот честный суд.
Ну, судилище такое, да. Чтобы вот это движение БЛМ, значит, успокоилось и сказало, ну вот...
А так обратите внимание, ведь не по всем штатам, да, полиция, я просто слежу за их систему, вот этих шерифов, полицейских, ведь не везде полицейские там преклоняли колено. В многих штатах чернокожие как бы боялись. Ну, и это, видимо, зависит от городов каких-то. Потому что, да, преобладающее население городов, у них все-таки черные, белые не живут в городах.
Да ладно, я не знаю. Да. Серьезно?
Ну, это судилище. Ну, это, конечно, судилище.
Понял, спасибо, спасибо большое. Никита говорит, нравится мне наш народ. Если бы после действий полицейского нашего кто-то умер, то орали бы расстрелять. А в случае с чужим полицейским переобуваются, пишет Никита. Никита, я думаю, что вы немножечко не правы. Я думаю, что те, кто сейчас выступает, ну, в какой-то мере в защиту, да, полицейского американского, они бы выступали в защиту и полицейского российского. А те, кто выступает против полицейского американского, скорее всего, выступали бы и против полицейского российского. Это такой, мне кажется, одинаковый здесь, наоборот, как раз-таки подход. Никто не переобувается. А может быть, и переобуваются, Никита, может быть, вы правы, кстати, почему нет? Прав, Никита, прав, прав, пишет дядя. Ты сам знаешь. Я не знаю. Я предполагаю, что люди, которые сейчас стоят на стороне полицейского американского, они будут стоять на стороне полицейского еще и российского. Если я не прав, то о горе нам и все такое. Значит, не чувствую я народа в этом вопросе. Молчанова, убившего, растерзавшего двух девочек в Рыбинске, признали невменяемым. И какой срок ему дадут? Может, вообще в дурке будет кайфовать, а вы, Алексей, говорите, убить детей расстреливать нужно, пишет Катя. Ну, я не говорю расстреливать, я говорю смертная казнь. Смертная казнь может быть разной, вот. Но по мне так убийцы детей, конечно, заслуживают самого жестокого наказания. Может быть, не обязательно, кстати, смертная казнь в виде именно самой смертной казни. То есть я считаю, что пожизненное заключение, именно пожизненное, без возможности на там какое-то УДО или что-то подобное, это тоже жесточайшее, да, наказание. Я просто смотрел документальные фильмы, как содержатся, например, преступники в «Черном дельфине», в «Полярной сове», если я не ошибаюсь, такие названия. У нас есть особые такие режимные объекты. Но предположу, что некоторые из них выбрали бы, конечно, смертную казнь. Почему? Потому что ну, там настолько все зарегулировано в этих... На этих объектах они особым образом ходят, особым образом отвечают, особым образом кормят их. То есть там все очень-очень-очень жестко. И я думаю, в таких условиях достаточно сложно жить, и многие бы хотели расстаться со своей жизнью, скорее всего. Но и это им не дадут сделать, потому что за этим тоже внимательнейшим образом следят. Пьяный полицейский, стрелявший в 13-летнюю девочку, отделался условкой, пишет Георгий. Даже если бы в России такое было, я был бы за полицейского. Мне не важно, какой нации ублюдок, пишет Александр. Да нафиг их кормить всю жизнь за счет государства, расстрелять и все, пишет Святой Иуда. Святой Иуда, так вы подписываетесь. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Бывают ошибки. Вы знаете, что, например, когда искали Чикатило, некоторых людей, ну, думали, что это они совершили эти преступления, их казнили. Ну, надо сказать, что там был человек, которого казнили, он тоже был плохой. Он тоже был преступник и тоже был страшный преступник, насколько я знаю. Но, тем не менее, то есть всегда есть вариант ошибки, а вот этот вариант ошибки, его всегда надо исключать. И для этого иногда требуется достаточно долгое время на расследование. Поэтому я не знаю, вот этот вот подход расстрелять и все, насколько он хорош или не хорош. Я не знаю. Вот. А то, что кормить их за счет государства, ну, Ну да. В какой-то мере вы, наверное, правы, что мы... Ну, вряд ли они там крабов прям едят, эти люди. Ну, Чикатило искали в панике, Компартия требовала расправы, пишет Иуда. Ну вот, понимаете, да? И когда и если существуют такие возможности, то иногда все это и переходит в панику. Требуют люди расправы, и люди расправу получают. Ну, правда, не над тем, над кем надо расправляются. Ну, так вот бывает. Я за Дерека Шовина, но сегодня в «Экономист» была статья, пишет Людмила, в которой говорилось, что у него уже было 22 случая превышения силы до Флойда при задержании. Цапок убил ребенка и ест краба в тюрьме, пишет Смекаеш. Это ужасно. Сейчас другое время. Посмотрите, кто по ошибке сидит с пожизненным сроком. Вероятно, никто. Поэтому можно было бы и расстрелять другим. Сильный урок, пишет Никита. Ой, да ладно, это их дело. Разберутся, пишет Константин. Да, Константин, конечно, их дело. Конечно, разберутся. Но мы же наблюдаем за тем, что происходит в разных странах. И вот случай с Флойдом... Это довольно резонансный случай. Все-таки беспорядки начались в США очень серьезные после того, как вот он погиб, умер, был убит, как хотите, так и называйте. То есть это момент, мимо которого, наверное, не стоит проходить, потому что он важный. Да? Вот эта, вся эта история, она имеет значение для американцев серьезное, и вы знаете, что если что-то имеет значение для американцев, оно, к сожалению, автоматически начинает иметь значение для всего мира. Ну, вы же видели, как в других странах люди, никакого отношения не умеющие к силовикам американским, вставали на колено зачем-то. Вы видели, что происходит сейчас в спорте, где все подряд встают зачем-то на колено. Все это в память о преступнике, вот этом убитом Флойде. Ну, то есть происходит нечто, и происходит оно, по сути, во всем западном мире. И как за этим не следить? Они же ведь и всех остальных заставляют присоединиться к их акциям, к их взглядам, хотя все остальные, может быть, никакого отношения вообще к рабству, к расовой дискриминации и прочим странным вещам и не имеют. Например, мы. Вот какое отношение мы имеем к афроамериканцам, которые когда-то были африканцами и их когда-то завезли на американский континент и использовали их как рабсилу? Какое мы отношение имеем к расовой дискриминации, которая существовала и существует, видимо, исходя из этой истории, в США до сих пор? Да никакого вообще. Ни наши предки, ни деды, ни прадеды, ни прапрадеды, ни прапрапрадеды, ни прапрапрапрапрапрапрапрапрадеды не имеют к этому вообще никакого отношения. То есть нам, вот конкретно нам, извиняться вообще не за что. Но все делают округленные глаза на Западе, когда, например, наш футболист или наш там пилот Формулы-1 или еще кто-нибудь не встает на колени. А наши говорят, а за что, почему мы какое отношение к этому имеем? Вот. А все говорят, а, понятно, вы расисты. Ну, какие мы расисты? Мы как раз не расисты, мы потому что людей не использовали так, как вы использовали. Вот. А когда мы встаем на колено, получается, что мы просим прощения за то, что мы не делали. И получается, что мы признаем, что есть какая-то доля вины нашей, а вины нашей нет. Поэтому эта история, она важна. Вот, к сожалению, все, что в Америке важно, оно потом важно во всем мире. Вот потому что Соединенные Штаты Америки, вы знаете, все еще государство номер один. Все еще система такая. Если бы Соединенные Штаты Америки были государство 131, конечно же, нам было бы абсолютно наплевать, что там, кого, как сажают, куда, кто там что говорит. Ну, они номер один, поэтому всем это важно. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Павел, Москва.
Пожалуйста, Павел.
Алексей, вы знаете, вот сейчас как бы, ну, эта система такая, что ему обязаны были предъявить статью, которая предусматривает 40 лет. Но на самом деле сейчас начнется суд, и сейчас начнутся его заслуги там, и рассматривать полностью все это дело будет. Я думаю, что он лет 18 получит. Отсидит.
Сколько отсидит?
У них система так... Ну, я думаю, что половину отсидит срока. Половину срока. Причем получит там другую профессию, социальным работником будет каким-нибудь там где-нибудь в каком штате.
А можно вас спросить вот так просто от души? А вам как кажется? Его вообще есть за что сажать?
Я думаю, что нет. Я думаю, я даже больше уверен, что нет, что это просто-напросто. Но это же все записано, на видеокамеру записано. Все это видят. И вот вы знаете, даже сейчас против футбольного клуба...
Вы против футбольного клуба? Дальше прервалась связь. Что вы говорили?
против футбольного клуба «Славия». «Славия». На, угу. Это, да. по-моему, кубок, вот недавно сейчас был кубок Европы. Угу. Они не преклонили колено, да. понимаете, да, вот, да. перед матчем. И против них пытаются сейчас как-то там какие-то санкции, не санкции. «Славия».
Ну да, а вот где «Славия», а где рабство? Да, вот где,
да,
это,
да, вообще? Да, а где наши спортсмены не встают на колено? Ну. Вот где наши, да, и что-то какие-то там возмущаются, что-то пытаются высказать, какие-то... вообще мне непонятная история. Понимаете, да. непонятная история. Я с вами полностью согласен, за убийство детей пожизненное заключение. Да, мы их будем кормить, да, Россия пускай ходит, пускай мучаются. Пускай мучаются до последнего, вот, понимаете? Чтобы они тоже... Это очень легко. Пуля в лоб, и все, и все закончилось. Нет.
Не надо. Не пойдет. Пусть сидят и думают что-то себе
пусть
там.
Пусть сидят, да. Пускай. Вот так это все будет, да.
Понял.
Как, да, они там мучили на все. Да, спасибо.
Спасибо вам большое, да, тоже. Правильно. Пускай думают. Может, у кого-то там что-то проснется в голове. Может быть, кто-то все годы вот этой отсидки в тюрьме будет думать, что к нему жизнь несправедливо отнеслась, и что он ничего такого плохого не сделал. Но он будет сидеть и думать над этим. И все. Он будет страдать. Рублевка перекрыта очень жестко, пишет Артур. Ну, это понятно, Артур. Скорее всего, это связано с сегодняшним обращением, посланием президента Российской Федерации. Значит, мы, естественно, за ним будем наблюдать, и в эфире у нас будет все это идти в прямом, я надеюсь, во всяком случае, да? Не, ну, я уверен, что это будет, поэтому не сомневайтесь. А на мой взгляд, полицейский переборщил жестокостью, при этом я могу понять его. Да, захват, да, адреналин, да, он представитель государства, но наручников было бы достаточно, пишет Максим. Ну, не знаю, Максим, я никого не задерживал, и тем более я никого не задерживал в США, и тем более я не задерживал в США преступника, который больше меня и физически развит, и как бы оказывает сопротивление. Понимаете, сложно сказать, какие там ощущения у людей в этот момент, и чего они боятся, а чего они не боятся. Я имею в виду правоохранители сами по себе. Ага, думает, а потом какой Мохов выходит и рассказывает про него все, пишет Александр. Да, вот, понимаете, у нас Мохов, вот лучше бы ему 40 лет дали, как мне кажется. В американской низшей лиге нашего футболиста посадили в запасы, хотят разорвать контракт за то, что он единственный из команды не встал на колено во время футбольного матча. А понимаете, Козерог, они же не понимают, они не могут понять, почему наши не встают на колено. Они думают, что мы не проявляем солидарность с угнетенным, значит, чернокожим народом, народами. А это не так. Но донести эту мысль до них невозможно. Просто мы-то себя сами угнетенными считаем. Мы считаем, что к нам отношение тоже такое дискредитированное, да, так к нам отношение сегрегированное. К нам относятся как к людям там второго, третьего сорта, те самые американцы. Вот. И этого, наверное, вот, скажем так, чернокожее население США не понимает. На самом деле, если так взглянуть на историю и примерно сравнить их положение и наше положение, у нас очень много общего. У нас очень много общего. К нам тоже так относятся. На нас тоже пытаются смотреть свысока. Мы тоже добиваемся своей правды. Да? Всеми правдами и неправдами. Как можем, так и добиваемся. И в этом смысле нам нет что, правда, вставать на колени. Нам надо тогда какую-то другую форму солидарности придумать. Я думаю, что за... Флойда надо просто было ввести санкции против Америки, и все. Прямо сразу вводить пакет санкций. Почему нет? Вот был убит Флойд, и надо было сказать, ну, все понятно, и ввести пакет санкций против Америки, огромный, по всем секторам, по каким можем вообще. Заметно это будет, незаметно, ударит это по Америке, не ударит, неважно, информационно это была бы бомба. Выражаем солидарность, значит, угнетенным народам Соединенных Штатов Америки, и поддерживаем их в борьбе и вводим санкции против таких людей, которые причастны. И дальше поехали. Да, кто возглавляет полицию? Причастен, весь силовой блок причастен. Кто возглавляет там какие-то политические сектора по этому вопросу? Причастны, санкции, там, запрет въезда, все. Ну, и требовать все время чего-то от них. Требовать по Сноудену, требовать по Ассанжу, требовать по всем. Вот, и поддерживать угнетенную часть населения. Ну что, разве плохо? Я думаю, что было бы только хорошо. Но мы люди такие, мы не пользуемся этими вещами. Это странно, но мы ими не пользуемся. Правда, такое ощущение, что мы хотим, как в фильме «Брат 2», где за кем правда, тот и сильнее. Да. Мы не пользуемся, мы говорим, так, нам на колени вставать не надо, потому что мы не виноваты. Все, мы на колени не встанем. Но весь прикол заключается в том, что они не понимают, почему не встаем на колени. Они думают, что мы расисты и что мы якобы там не поддерживаем цветное население. Наоборот, наоборот, вполне себе поддерживаем. Наоборот, мы к ним ближе. Более того, я думаю, что там белые американцы вполне себе нас воспринимают как там каких-то индейцев. Они нас вообще цветными, наверное, считают. Так-то, если задуматься. Все эти белые американцы. Уж Британия-то точно нас считает цветными. Уж точно. Уж Британия точно. И, скорее всего, и белые американцы тоже нас так считают. Какие-то мы, типа, неправильные. Нас все время надо учить жизни, нам все время надо рассказывать, как построить государственность. Вот. У нас тут все такое дикое. Вот. И нас все время надо учить уму-разуму. Поэтому я всем чернокожим парням и девчонкам хочу сказать, что мы к вам ближе по духу. Серьезно. И мы не встаем на колени не потому, что, значит, мы какие-то расисты, а потому что мы считаем, что перед нами тоже вот эти люди, которые перед вами встают на колени, тоже должны встать на колени. Есть им за что покаяться, есть им за что извинения попросить, прощения попросить у нас. Ну, мы так считаем. Так что мы, по сути, с удовольствием принимаем их становление на колени, как и в том числе... Извинения в нашу сторону. Да, 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот я вам говорил, что ответ будет примерно таким. Пока ответа от президента нашего нет, но, значит, РИА Новости, источник в Москве, они так пишут, источник в Москве. Может, это я? Я же в Москве, я вполне себе источник живительный, да, новостей. Значит, Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с главами ДНР и ЛНР, прокомментировал источник РИА Новости в Москве идею украинского президента. Вот как я сказал ровно. Это не потому, что я такой умный, это потому, что это очевидно. Ну, то есть это очевидно. И поэтому РИА Новости пишет источник. Я думаю, они просто меня слушают. Ребята из РИА Новостей, пишите в следующий раз гудошников, двоеточие. Ну, без обид, было бы круто, мне было бы приятно. Мне было бы приятно. Зачем вы пишете источник? Пишите Гудошников, сказал. Лёшка Гудошников. Можно Лёшка, можно Алексей. Но я так понял, что вот в среде журналистов принято сокращать имя. Лёша Гудошников можно. Лёша. Они ведь это, вот особенно такие либералы-западники, они не любят полные имена. У них у всех там Лёша, Катя, Витя, Петя. Не любят они полные имена. А и ненавидят отчество, что самое интересное. Ну ладно. Слушайте, еще одна история: убийство полицейским чернокожей женщины в Соединенных Штатах Америки. Вот прямо сейчас есть видеозапись, я вам ее включу, просто послушать. Уж там многого не поймете. Полицейский приезжает на вызов, там какая-то потасовка. Одна женщина бежит на другую с ножом, и он убивает эту женщину. Сейчас будем слушать, смотреть. Слушай, смотри. Раз, два, три, четыре. Четыре выстрела. Ну и все. Собственно, та, в кого четыре раза выстрелили, лежит. Все остальные в истерике. Но не подходят. Все, все. Вот все видео. Дальше она лежит. Там подходят еще полицейские. Пытаются разобраться, что происходит. Афроамериканке этой 16 лет. На вид все 50. Она очень полная, откровенно говоря. Ну вот с ножом почему-то бежала резать другую афроамериканку. Она в тот момент, когда полицейские уже приехали, и в руках полицейского был пистолет, она почему-то при нем решила резать другую афроамериканку. Не знаю, будет ли это резонансным случаем каким-то, но вот такая вот ситуация. А в кино с Шокером, пишет Сергей. В кино-то да. А в воздух стрелять? Не, в воздух не стреляли. Убийство полицейского чернокожим, вот они и стреляют, пишет Владимир. Почему они в итоге не стреляют? Почему стреляют? Стреляют. Зачем так много стрелять, пишет Константин. Константин, ну, я не могу вам сказать, зачем так много стрелять, но, насколько я знаю, вот, например, есть специальные методики обучения стрельбе из пистолета силовых структур, и там логика заключается в том, что ты бьешь не прицельно, а в сторону примерно. То есть ты долго не целишься, но нужно стрельнуть как можно быстрее и больше. Как некоторые говорят инструкторы, вваливать. Вот туда просто вваливаешь в сторону. Вот. Израильтяне, по-моему, вообще эту методику придумали. Вот. На вытянутых жестких руках локти выпрямлены. Вот. И прям бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам в сторону. Что-то долетит. Куда попадешь, неважно. То есть это не практическая стрельба, где нужно выбить определенную зону, да, там зона А у них есть, там какая-то зона Б, зона С. Там не точность важна, там важно остановить преступника. Все, поэтому в ту сторону, где преступник, сколько смог. Все, упал когда, ты понимаешь, что он упал. Пока не упал, стреляешь. Ну, примерно такая история. Потом проверяешь пистолет, смотришь, у тебя там ничего не заклинило, не сломалось, все ли нормально. Все, посмотрел, нормально. Можно дальше работать, как говорят. Ну, то есть, он-то действует, насколько я понимаю, достаточно точно, в том смысле, что вот как его научили, так он и действует, этот полицейский. А если несколько целей? Все то же самое. Бах-бах-бах-бах-бах, в другую, бах-бах-бах-бах-бах, ну, вот сколько можешь, столько и стреляешь. С перемещением, с уходом за заграждение, там перезарядился, и опять. То есть, ты стреляешь не прицельно, по одному патрону там нацелился, выстрелил. Потому что расстояние малое, преступник может до тебя добежать. Вот. Плюс у него может быть оружие, он может его успеть достать, в тебя выстрелить. Плюс у кого-то может быть нож, он может его метнуть. Ну, там вариантов масса на самом деле. Поэтому чем быстрее ты действуешь, тем лучше. Куда ты попал? Ну, куда попал, туда попал. Может прилететь и в грудь, и в голову, и в ногу, и в таз, и куда угодно. Вот. Обычно целят куда-то в центр тело. Ну, то есть, это получается живот, грудь, таз. Очень это все сокрушительно обычно. Ну, потому что в голову сложно попасть, как вы понимаете, да, в ногу сложно попасть, в одну, ну, конкретно по ногам стрелять, в ногу попади, попробуй. Ну, вот самое такое, берут большое пространство, какое можно для попадания, такую самую крупную цель, это тело. Вот в тело и вкладывают столько, сколько могут, столько и вкладывают. Метко стрелял, пишет Георгий. Ну, неплохо, но там расстояние никакое практически, поэтому, собственно, любой попадет, если только не боится самого хлопка, да, вот этого, во время выстрела, не боится звука. Пах-пах-пах-пах. Он достаточно громкий, пистолет. Если кто-то стрелял, знает. Преступником признать может только суд или полицейского, полицейский одновременный судья, пишет Алекс Викинг. Ну, такой тупизм, Алекс Викинг, вы написали. На вас бежит человек с ножом. Вам его надо остановить. Все. Если бы, значит, то, как вы описываете жизнь, все было, получается, тогда полицейские вообще бы не могли применять оружие. Более того, оружие не могли бы применять и в армии, потому что это еще надо доказать в суде, что вот напротив тебя твой враг, а может, это не враг, может, это просто человек с автоматом в руках, подумаешь, может, он не будет стрелять, ты пойди с ним поговори. Ну, то есть, Алекс, вы написали такой тупизм, который даже вот не знаю, как комментировать дополнительно еще. Я думаю, все сейчас дико посмеялись с вас. Метят, где много мяса, пишет Андрей. Все правильно, Андрей. Так и деваха была не мелкая, не промахнешься. Это правда. Как спецназ, удар по лицу, мордой в пол, а потом разбираются, иначе можно погибнуть. Лучше извиниться потом, если ошиблись квартиры, пишет Владимир. Тоже правда, тоже правда. А вот зачем нам эта чернокожая женщина и полицейский? Намыло них какое дело? А, нам до них какое дело? У нас своих проблем мало, пишет 77-й. У нас полно своих проблем, но мы и обсуждаем такие вещи, потому что нам интересно. Вот, все очень просто. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Решить поздравить вас с наступающим праздником, днем рождения, Владимир Ильич, Олени, всех слушателей.
Неожиданно.
Вот. И вы знаете, вот Мне вот тоже, так сказать, удручает то, что у нас как под копирку все копируют, как в Америке, так сказать, полномочий даже не делили наших полицейских.
Не наделили, не наделили, нянчуются наши, нянчуются наши полицейские, нянчуются, ничего их не наделили. Если бы наделили такими полномочиями, вы бы сразу заметили. 7373948, как вас зовут? Ну и да, с наступающим днем рождения, Владимира Ильича, вас тоже. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Геннадий.
Да, пожалуйста, Геннадий.
Ну, я считаю, что дело будет, конечно, предано очень жестоко огласке, сильной. Читал просто сегодня в интернете, что эта девочка, как бы она сама изначально вызвала это их.
А что она с ножом-то метнулась тогда?
Ну, видимо, пока когда вызывала, что-то произошло, видимо. Что-то между ними двумя.
Поразительно.
Какая-то ссора.
Но я думаю, что если бегать в сторону полицейского, даже вроде ты не в сторону... Но она получилась в сторону полицейского, бежала с ножом. Хотя да, она бежала на другую девочку, да? Вот,
скорее всего, состояние эффекта.
Наверное. Ну, все.
Вот. Ну, все. И что мне еще... Вы смотрели вообще, вот как живет вот лидер Black Lives Matter?
Нет, вообще, не знаю вообще.
Просто она... Ну, меня удивило то, что она купила дом... Ну, там, за какие-то миллионы долларов в Беверли-Хиллз в Белом квартале. Вот, то есть это тоже как-то непонятно.
Ну да. Как-то не народно это все.
Да, ненародно.
Да, что-то в этом не то. Понял, спасибо. Спасибо. А у нас как бы поступили, пишет Нилс. Да черт его знает, я когда смотрю все эти кадры там, задержаний всех наших, ну, если работают не... ну, патрульные, если работают, так скажем, да, не, а не там СОБР какой-нибудь. Ну, куда? Че ты нож? Убери нож. У нас все такое вот. Без вот этих крайностей. Ну, посмотрите это видео, в общем, в интернете его легко найти, и, ну, в принципе, и я могу и вам его выбросить, да. Мне кажется, проще было бы у кого-нибудь найти, кто уже написал. Ну, давайте я сейчас в телегу вам его положу, и вы, соответственно, будете уже какой-то вывод делать из этого. Просто мне надо описание еще писать нему, а мне вот времени нет писать описание. Вот. Что, так просто бросить? Тогда другие не поймут, кто сейчас не слушает. Ну, ладно, давайте так сделаем. Давайте так. Вот как у меня будет сейчас свободные минуты, я вам это видео выкину туда, положу, хорошо? Не надо бояться человека с ружьем. В. Ленин, пишет Влад Старый. Да-да-да. А Фанни Каплан или о ком? У нас на такие вызовы сразу едет группа захвата, пишет Георгий. Как у Высоцкого по уставу правильно стрелял. У нас бы стрелять не стали сразу, потом объяснение писать за каждый патрон, пишет Козерог. А сам полицейский чернокожий, пишет Андрей. Да не, белокожий. Описание, понятно. У нас машину громили, и никто даже не побил нападавших, пишет Денис. Специально купила дом в Белом квартале, чтобы с утра созерцать белых, стоящих на коленях, пишет тульский свекловод. Интересно, что-то новый кто-то. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Я видел это видео. Ну, на мой взгляд, там полицейский действительно действовал, как действовал бы любой американский полицейский. Потому что, ну, блин, на него бежит такой достаточно немаленьких размеров человек.
Да, и вот ты не скажешь, даже что 16 лет, да?
Она без ножа бежала, я бы ее испугался, если честно.
Не, но она... И вот ей 16, а я вот смотрю, это тетка прям здоровая.
Да, да, да. Самое главное, что, ну, ты же не определишь возраст по, блин, с расстояния даже такого небольшого.
Не определишь.
Особенно, когда там девушка чуть темнокожая, да, с такой прической, ну, сложно. Но у меня другой вопрос. Вот мы разговариваем о том, что вот белокожий полицейский застрелил темнокожего
американца. Ну, спросил слушатель, да.
Вот. Мне абсолютно интересно статистику посмотреть. Не знаю, может, кто-нибудь из слушателей смотрел. Вот, наверняка есть большее количество белокожих полицейских, которые стреляли по белокожим всяким преступникам.
Да, но это никого не волнует.
Вот. И самое главное, почему это никого не волнует?
Black Lives Matter, потому что белые неугнетенные.
Но, вы знаете, есть много других угнетенных народов, которые при этом, даже не народов, а и рас, и национальность, и всего, да, там взять евреев, взять армян, которые, ну, откровенно говоря, не так кичатся своим угнетением историческим. И это, по-моему, какое-то уважение вызывает. Мне кажется, вот афроамериканцам всех мастей нужно с этого пример брать.
Ну, наверное, наверное. Вы знаете, не все, кстати, афроамериканцы поддерживают БЛМ.
И это очень здорово. Я думаю, это лучшая часть этой диаспоры. Но, вы знаете, проблема здесь больше не в том, кто поддерживает, а в том, кого слышат. Да, слышат, к сожалению, как раз тех, кто все-таки поддерживает это движение.
А так вот устроен мир сегодняшний. Слышат всегда тех, кто громче кричит. Знаете, вот, да? Вот, это как проблема ЛГБТ существует в мире. Какого рода? Есть люди, ну, так скажем, нетрадиционной ориентации, ну, и они живут себе и живут свою жизнь. Ну, там их не трогают и ничего такого. А есть те, кто хочет с барабанами пройти по главной площади города обязательно. Понимаете? С перьями в голове. Ну, какая такая история.
Да, понимаю вас. Вот. И очень интересно, изменится ли когда-нибудь эта парадигма. Потому что, ну, помнить 20-30-50 лет назад, ну, наверное, не было такого. Я там по классическим книжкам... Не припомню.
Так интернета не было такого, как сейчас. Соцсетей,
да,
таких не было.
Да, доступ к информации быстрее организует людей, это правда.
Да, да, да. Спасибо большое. Да, плюс, спасибо. Плюс, понимаете, легче проникают всякие идиоты в массы со своими идиотскими идеями. Гораздо легче. Ну, мы это уже много раз обсуждали. Дурак, дурацкие свои мысли начинает транслировать в дурную массу людей. Дурная масса людей, не обладающая критическим сознанием, просто принимает это на веру и все. И тут вообще потрясающе. Я же думал, что у нас только сумасшедшие стали говорить про 5G. Ну, типа, я думаю, а, это у нас просто конченые какие-то есть, вот дураки. Ну, бывают дураки во всех странах. В семье такое бывает, да? Вот в нашей семье большой в России есть дураки там. Они думают, что у них мозг взорвется от 5G. Ну, что поделать? Далеки они от науки, страшно. Я думал, что это у нас. Потом я узнал, что это, оказывается, в Америке тоже. И даже оттуда тенденция пошла. Думаю, а, понятно. Дальше. Наши начали сметать туалетную бумагу. Помните? Мы туалетную бумагу все неистово покупали. Думаю, боже, какой позор на весь мир. На весь мир позорище, ужас. Ужас, как можно? Стыдно, стыдно. Потом смотрю, во всем мире это происходит. Думаю, а так, то есть во всем мире есть дураки. Ладно. Не, кстати, если вот кто-то из вас это делал, я не имею в виду, что вы все время дураки. Ну, в тот момент, давайте признаемся честно, вы были дураками. Вы же повелись. Это имбирь по 7 тысяч, еще чего-нибудь. Вот. И я вдруг понял, что мир-то он одинаковый. Это как с коронавирусом. Коронавирус вообще открыл глаза мне на многое. Когда начали говорить, что коронавирус там не существует. И я думал, что, допустим, мог бы представить себе, что только в России есть такие балбесы, которые это говорят. Куда там? Куда там? Во всем мире сидят, говорят, все, заговор, Билл Гейтс. Я думал, что это у нас считают, что Билл Гейтс там сговорился. Нет! Это опять же на Западе так считают, у нас здесь еще подхватывают. То есть мы тут еще и вторичны в своей глупости. Ну, и вот так вот везде. Дурак для дурака вещает, и все. И все, и ничего это не сделать. Раньше отсев был очень серьезный. Ну, то есть ты не попадешь на радио, телевидение, там, в газету, если ты откровенный, ну, дегенерат. Чушь говоришь. А сегодня и не нужно никуда попадать. Сегодня есть площадки, которые позволяют тебе вещать сразу в массы. Главное, попасть в самое сердце, в душу этих масс. А это легко. Дураков же много. Много. Вот. Кто-то для них должен делать контент дурацкий. Да. Кто же это? Умные? Вряд ли. Умные для умных делают. Значит, это дураки. Просто дураки бывают креативные, и дураки бывают некреативные. Дураки бывают активные и пассивные. Активные дураки делают дурацкий контент для пассивных дураков. Вот и все. И тут может быть все что угодно. Они вам расскажут, что Земля плоская, серьезно. И будет миллионы людей, десятки миллионов людей, например, на планете Земля сегодня, в 21 веке, на полном серьезе вам рассказывают, что Земля плоская. Вы будете удивляться, вы будете негодовать, вы будете злиться. Вот. А они будут говорить, что вы сумасшедшие, и ничего не понимаете, вас обманули, и, значит, Земля плоская. Ну, понимаете, ну, то, что вот они тупые, ну, что поделать. Я думаю, с этим бороться можно только одним способом. Тотальное, страшное по силе просто образование. Тотальное, абсолютное, принудительное образование. Вот здесь вот мы Владимира Ильича-то вспомним как раз. Учиться, учиться, еще раз учиться. Принудительное образование. Чтобы у человека не возникал вопрос, а как так вот? Если Земля круглая, то почему и там, значит, мы с нее не падаем? Почему мы не соскальзываем с нее? Ну, чтобы мы прям сидели и вдалбливали в голову и объясняли прям везде, на уроках физики, на уроках, чего там еще, астрономии, везде. Почему есть, ну, объяснить, что такое гравитация, там, сила притяжения, да все что угодно, чтобы объяснили. Хотя вроде бы у нас, да и у американцев это все в школах преподается, да, и не только у нас и у американцев. Вот, я представляю, какие адические вещи происходят в странах, где и образования как такового нет, представляете? То есть если в Америке это преподают в школе, и в России это преподают в школе, но все равно есть миллионы дураков, представьте себе в странах, где в школах ничего не преподают вообще практически, школ нет. Там все дураки, скорее всего, представляете, все дураки, нет доступа к знанию вообще никакому. То есть настолько неоднородно сегодняшнее население планеты, что аж страшно. Но оно как будто бы вот под давлением глобализации становится более однородным. Но я-то ожидал, что эта однородность будет людей толкать вперед, а она такое ощущение толкает их назад. То есть все мы могли, наверное, ожидать, что когда у нас появится доступ к интернету, то мы неистово начнем изучать что-то важное. А оказалось, что мы стали неистово смотреть порнуху, вот, где-то там какие-то наркотики заказывать, закладки делать, и все, вот, и этим все ограничилось. И смотреть дебилов, которые вещают какие-то странные конспирологические вещи, вот, и верить им с полуслова, хотя у них ни знания, ни образования, ничего нет, ни авторитета даже нет просто, вот, какие-то псевдогуру какие-то, что-то вещают непонятное, и все, беда, на самом деле беда, и беда эта заключается в том, что все-таки ум, он в какой-то степени ограничен, а вот безумие, оно не ограничено ничем. Безмозглость, она всепоглощающая. Понимаете, да? Банально сейчас скажу, но тем не менее, да? Расти над собой, как говорят некоторые, гораздо сложнее, чем деградировать. Деградировать, для этого ничего делать не нужно. А вот расти нужно делать постоянно, работать над собой, что-то читать, узнавать, думать, да? Подвергать сомнению. Ну, это очень сложная задача. Вот. Лучше пойду посмотрю какое-нибудь шоу, где все матерятся, и это очень смешно, и шутят про говно. Вот это очень смешно, потому что это классно, современно и здорово, потому что все матерятся, и это так классно. На Урале есть какая-то секта, паразитирующая на православии, они верят в динозавров, плоскую землю и последние времена. У них куча последователей по провинции, пишет Блох, ну давайте так у вас долго. Да, да, да. И все что угодно там они могут верить, и все что угодно они могут говорить. Это мутная тема. А сколько сект в США? Они же вообще, по-моему, лидируют в мире по количеству сект. И там во что только люди не верят, какую только чушь они не несут. Все что угодно. Бреды бредовые. Такая жизнь. Вот на такой мы земле живем. Я бы говорил не о расовом разделении, я бы говорил не о национальном разделении, я бы говорил о том, что мир сегодня разделен на умных и тупых, и умные проигрывают, очевидно, проигрывают. Образованные, культурные, умные люди проигрывают, потому что они не нужны огромной, многомиллиардной реально толпе глупых. Они не нужны, неинтересно, что ты там говоришь. Неинтересно. Понимаете, из всей программы, из всех тех дел, которые сегодня делает Илон Маск, большинство интересует что? И что впечатляет большинство? Что он машину в космос отправил.
А машина вылетела.
Ну, машину любой может отправить в космос, у кого есть ракета, позволяющая отправить эту машину в космос. Вот. Но я понимаю, что он это делает для того, чтобы зацепить аудиторию, как можно шире взять ее, да? Это ясно. Ну, вот он уровень. И это беда. А еще некоторые сидят и говорят, а это все вранье, это все снято там на видео, это все неправда, космоса нет. Школа рассчитана на среднего человека, пишет Влад Старый. Ой, если бы еще школа, так скажем, программа школьная усваивалась бы людьми. Давайте говорить откровенно. Прям по-честному друг другу глядя в глаза. Если бы мы только помнили все то, что нам преподавали в школе, мы бы были гораздо умнее все вместе. Правда? Мы же уже ничего не помним. Мы же уже ничего не помним. Ну, только то, что по профессии пригодилось. Вот. Какой процент программы университетской, там, институтской, какой угодно, вы помните? 2%, 3%, 4%, 10%? Правильно? Ну, вот он и ответ. То есть, пока нас заставляли, мы еще что-то делали. Как только мы уходим во взрослую самостоятельную жизнь, мы перестаем делать что-либо вообще. Экзаменов-то нет. Никто никуда не зовет, не требует ничего, не проверяет. Все, и вот сидишь и... Ага, пойду еще кофе попью. А что там это? Что там по телеку? Смотреть дебилов — это Кургиняна, пишет Димока. Димока, Кургинян, вы к нему можете относиться как угодно. Например, вы идеологически можете с ним не совпадать. Но Кургинян очень умный человек. В том-то и прикол Димока, что он человек образованный, умный, с прекрасной речью. Не хочу его обидеть, в его возрасте тем более. Это не с точки зрения обиды, наоборот, восхититься. Он прекрасно говорит. Попробуйте говорить как Кургинян. Допустим, у вас будет совершенно иная идеологическая нагруженность. Попробуйте. Попробуйте быть таким же пламенным оратором. Я признаю тогда ваш, ну так скажем, талант. Я вам поаплодирую лично. Но есть у меня ощущение, Димок, что у вас, скорее всего, не получится, потому что мало у кого вообще так получается говорить. И это не потому, что я сторонник Кургиняна, или я там сильно как-то им восхищаюсь, или что-то подобное, я там его последователь какой-то. Вообще нет, вообще ни разу. Но я признаю интеллект, я признаю умение человека говорить, я признаю знания человеческие. Как он их использует, это его выбор. Вот. Кто бы еще ценил это все, правда? Лучше посмотреть матерящегося какого-нибудь человека. Ну, правда, намного интереснее. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, среда, апрель, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Шесть баллов пробки в Москве. Евро 92.31, доллар 76.77, нефть Brent 66.40 и пара биткоин-доллар 55 427 долларов 11 центов за один биткоин. Обещал я вам опубликовать видео, вот где полицейский убивает 16-летнюю афроамериканку, потому что она бежала с ножом на другую афроамериканку, с которой они спорили. Вот. В итоге полицейский, я насчитал, сделал 4 выстрела и убил эту афроамериканку. Она на вид не похожа на 16-летнюю. Просто вы просили это видео выложить. Я выложил, я забрал у Арти в итоге, потому что у них есть описание длинное. У меня времени сейчас описание писать нет. Поэтому просто взял у Арти и все, и положил себе. Можете посмотреть. Вот, ну, не знаю. Вот наши редакторы считают, что это... вот я сейчас спрашивал, я говорю, они считают, что это видео жесть. Ну, не знаю, насколько это жесть или не жесть, сами увидите. Пашинян приехал в Сюникскую область на юге Армении, его кортеж встретили протестующие, они перекрыли дорогу, периодически шли стычки с полицией, которая пытается сдержать собравшихся. В итоге премьер уехал. Ну, там действительно все тоже серьезно, какие-то потасовки идут, это РИА Новости. Дальше сообщается, что вот манеж уже готов перед посланием президента, начало в 12.00, уже выставлено заграждение, вот эти временные заграждения обычные, вот, которые выставляют, уже выставили перед манежем. Ну и, соответственно, мы все ждем послания к Федеральному собранию, которое начнется в 12.00. Все это будет транслироваться у нас, поэтому у вас не будет никаких сложностей, чтобы получить информацию. Ну и, естественно, потом это будет в течение дня все обсуждаться, все самые, как мне кажется, интересные острые моменты, какие будут Уже и эксперты наши будут обсуждать, и ведущие наши будут обсуждать. Ну, то есть, понятно, что это сегодня одна из главных тем, да? Ну, просто еще что-то может появиться. Вот, поэтому будем смотреть. Историю КПСС хорошо помню с первого курса МАИ, пишет Григорий. Вот историю КПСС реально хорошо преподавали, судя по всему, потому что иной раз мне вот люди звонят, и такое ощущение, что прямо... цитируют дословно из учебников, особенно вот все, что касается Маркса, как-то вот неплохо получается у людей. Ну, видимо, вот здесь как раз были хорошие преподаватели, умели донести информацию, или, возможно, просто люди понимали, что конкретно это надо учить, чтобы... значит, расти по карьерной лестнице. На видео видно, что один из полицейских, афроамериканец, справа подходил, пишет Дмитрий. Пойду 20 раз послушаю о поддержке малого бизнеса, пишет Роман. На видео самое спокойное состояние у кота, над которым застрелили женщину, пишет Никита. Какая сегодня вероятность митингов за Навального, пишет Иван. Не знаю, Иван, мне сложно сказать, какая вероятность. Ну, посмотрим. Да, я, кстати, забыл сказать... сегодня же, значит, сторонники вот этой внесистемной оппозиции что-то митингуют, где, как, где, я не совсем в курсе, но они там собираются митинговать. Ну вот посмотрим, каков потенциал протестный в России на данный момент, чего они, сколько, как, почему, зачем. Но я понял, что они митингуют специально к посланию Федеральному собранию, когда, ну то есть они хотят, чтобы это все было совмещено, да, чтобы привлечь к себе внимание. Ну, ясно, посмотрим. Кстати, вот я говорил о том, что вот есть умные люди и неумные. Меня вот как раз-таки неумные люди отталкивают. Мне хочется, чтобы люди, ну, так скажем, занимающие те или иные посты, они превосходили меня в интеллектуальном плане. Когда я вижу вот популизм, например, от некоторых желающих, меня это отталкивает, потому что я не хочу, чтобы со мной говорили на языке, ну, не знаю, школьном каком-то. Мне бы хотелось, чтобы люди были информированнее, чем я, и, ну, знали чуть больше, чем я. Как только начинается вот это вот что-то по типу Зеленского, меня это раздражает невероятно. Но знаю, что, возможно, большинство совершенно не разделяет такого подхода, который я сейчас вот здесь декларирую. Скорее всего, большинству как раз удобно, когда говорят... как-то доходчиво. Есть знакомые в Питере, которые собираются гулять, но объяснить, зачем, они не смогли, пишет Никита. Ну, собираются, погуляют, ну что, какая разница, собственно говоря. Их дело, да? Уж точно не мое, и мне за них переживать, наверное, не стоит. О, гордыня, мой самый любимый из грехов. Да это не гордыня, дядя, правда. Ну, когда, понимаете, смотришь на человека, а он, ну... не соображает ни в информации, ни в теме, и немножечко становится страшно в этот момент, потому что, особенно если этот человек решает. Если он ничего не решает, то нормально, то есть если это какой-нибудь блогер, то и, пожалуйста, сколько угодно. Если он, у него есть какие-то рычаги, становится немножечко не по себе, и ну, как-то неудобно, что ли. Животные. Негр бьет негритянку ногой в голову, а сажают полицейского, пишет Исаул. Идут гулять, чтобы не слушать президента, пишет Влад Старый. Влад Старый, для них печальная информация, для тех, кто идет гулять, чтобы не слушать президента. Ну, для них это печальная информация. Сейчас я сообщу вам ее. Где-то я здесь ее видел. Да, ну, конечно, когда нужно, не найдешь. А, вот, послание Владимира Путина Федеральному собранию будет транслироваться на уличных экранах по всей стране по инициативе Общероссийского народного фронта. Короче, не пропустят. Даже на улице не пропустят. Все нормально. Проблем не будет. Гулять-то холодно будет, пишет Андрей. Да-да. Ну, на самом деле, это интересно посмотреть, действительно, а сколько там... какой потенциал? Чего там? Как там вообще? Насколько? Массово, не массово? Сколько? Ну, как изменились подходы? Чего там? Кто там? Возраст какой? Потому что понятно, что сами там оппозиционеры, они обещают, что это будет прям лавина некая какая-то, но вот посмотрим, будет там лавина или не будет лавина. У меня ощущение, что не будет ничего. Вот это мое ощущение, что... нет, не будет. И чем дальше, тем все будет, значит, меньше и меньше вот этого всего, всей этой активности. Вот. Был какой-то вот этот всплеск, Ну, тоже не сказать, что он был, конечно, гипермассовый какой-то, но он был. А сейчас, по-моему, уже подустали люди, особенно те, вот, кто случайным образом в эту историю попал. Ну, поиграли, надоело, пошли дальше делами заниматься, потому что там, твои дела никто за тебя делать не будет, и работа за тебя не будет. Так, будет больше только по новому поводу, пишет Роман. Не факт, Роман, но я знаю, что вы, это у нас оппозиционер, поэтому не исключено, что вы хотите как бы это, выдать желаемое за действительное. Вот, поэтому, ну, ждите, надейтесь. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Раз вам так хочется, то пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. Мэр Ниццы Кристин Эстрози не сомневается в одобрении российской вакцины «Спутник Ви» на территории ЕС до конца июня. Он заявил, что планирует организовать вакцинацию жителей города «Спутником Ви». «Спутник Ви» потихонечку ползет туда-сюда, здесь зайдет, здесь одобрят. Все это как-то непросто, все это через боль, но, значит, пробивает себе уверенно дорогу в светлое будущее и нам всем вместе взятым спутник Ви. Действительно. Сложно, да, ругать страну, которая изобрела такую приятную вакцину, которую очень хочется использовать и другим странам. Сложно говорить, что страна, которая изобрела такую хорошую вакцину, она отсталая, убогая, там, белая Африка, как некоторые говорят, страна-бензоколонка, да, такая вся разорванная в клочья, ничтожная, ни на что не способная, страна ленивых алкашей. Не получается, уже не липнет. Получается уже как-то странновато, да, когда вроде бы есть, ну, действительно, кое-что, чем можно похвастаться, и странам некоторым, которые довольно активно любят покритиковать нас, ну, приходится признать, что мы в этом оказались лидерами в этой истории, и уже... Ну, слегка корректировать свою позицию, выбирать слова. Это приятно, это хорошо. Нам надо, конечно, не зацикливаться на спутнике Ви, нам надо больше таких побед в разных вопросах. Сейчас вот красуются американцы своими марсоходами. Каждый день появляются какие-то новые новости. Я на самом деле радуюсь вот так чисто по-человечески за то, что каким-то образом наука двигается вперед. Это классно. Я считаю, что на самом деле человечество будет становиться лучше не из-за того, что будут меняться политические режимы там, или что-то подобное, и не из-за того, что кто-то где-то там скачет на площади и не скачет, а именно из-за научно-технического прогресса. Я вот верю в этом смысле в научно-технический прогресс, и я думаю, что именно благодаря ему мы... лучше каждый там, ну, со временем мы все лучше и лучше живем. Ну, вы понимаете, там, стиральная машина, там, еще что-то. То есть за нас уже выполняют, механизмы выполняют за нас ту работу, которую приходилось нашим дедушкам и бабушкам делать самостоятельно, вручную. Да? Уж я не говорю про прадедушек и про бабушек. Да даже нашим родителям, вот мне 32 года, моя мама еще, я помню, стирала на руках определенное время, потом появилась стиральная машинка, и она очень сильно ей радовалась. Там, эта стиральная машинка, например, еще даже не грела воду, она была такая, сверху закидываешь туда, и все. Но радость была очень большая, и сразу становилось легче. То есть научно-технический прогресс – это круто. Научно-технический прогресс, толкающий бытовую сферу вперед, это тоже круто. Поэтому я радуюсь за американцев. Но мне хочется больше, конечно, радоваться за наших, и мне хочется больше вот таких каких-то вещей, которыми я смогу гордиться и хвалиться. Это даже, вот как вам сказать, это дороже денег, наверное. И для меня, и уж точно для многих-многих-многих жителей нашей страны, потому что мы привыкли, так, наверное, веками сложилось, мы привыкли, что у нас должны быть какие-то такие вот успехи, глобальные именно, важные для всего мира, и чтобы весь мир видел, что мы, значит, молодцы. Нам хочется, и нам это нужно. Когда у нас нет таких успехов, мы начинаем, наверное, себя излишне корить, ругать и... сваливаться в некую такую безнадегу и ощущение собственной бесполезности для этого мира, уходить в себя, вот это, знаете, внутренняя миграция, алкоголь, вот, нам тоже свойственно. И вот чтобы не было этой внутренней миграции, нам нужно, конечно, больше достижений. Ну, понимаете, да, новые Гагарины, новые полеты, новые открытия, новые вакцины, все новое, интересное, неизведанное, то, чего еще раньше не было, что-то передовое, это многим, я думаю, улучшит настроение, сильно улучшит настроение. Вера в собственное государство, в собственный народ и ощущение собственной значимости и нужности для всего человечества. Ни в коем случае не доминирование, а именно значимости и нужности. Потому что нас веками убеждают в том, что мы абсолютно бесполезны и никому не нужны, и что мы какие-то вот там варвары, да? В плохом смысле этого слова. А мы варвары в хорошем смысле этого слова. Что или кто нам мешает принимать активное участие в научно-техническом прогрессе, пишет Александр. Александр, сложно сказать, кто вам и что мешает принимать участие в научно-техническом прогрессе. Например, нам в научно-техническом прогрессе, если как стране, мешают принимать участие люди, которые все время все подвергают сомнению и все время все ругают. Вот гиперзвук — это же научно-технический прогресс. Да, в военной сфере, но может когда-нибудь перекочует из военной сферы в гражданскую. Такое бывает довольно часто, кстати. Вот, это же прогресс, да, это прогресс. Вот участвуем. Вот, спутник Ви — это прогресс, прогресс, участвуем. Надо больше, и я, когда это говорю, надо больше, я же обращаюсь не к массам, да, вот там, людей, не ко всем говорю, ну-ка давайте, что это вы сидите там, бросайте свою работу, участвуйте в научно-техническом прогрессе. Я искренне верю и надеюсь, что меня слышат люди в кабинетах и такие: да, Лёш, конечно, мы над этим и работаем, там, да, ты знаешь, нам не нужен больше золотой унитаз, там. Мы подумали, наверное, круче было бы вложить эти деньги во что-нибудь более значимое, остаться в веках, чтобы о нас потом написали в учебнике истории, чтобы мы были там наряду с людьми великими, такими как Гагарин, Королёв, ну, вы понимаете, да? То есть я обращаюсь и к тем людям, которые действительно имеют рычаги влияния, не знаю, слушают ли они меня и будут ли они воспринимать меня всерьез, но на самом деле можно и не воспринимать всерьез. Это можно воспринять как желание человека, которая, как мне кажется, совпадает с желанием очень-очень многих других людей. Меня, наверное, в каком-то смысле можно воспринять как выразителя желаний масс. Можно? Можно? Подтверждаете? Скажете: да-да-да, Лёш, все правильно говоришь. И все. Да? Не хватает только гонки на гонке по Садовому кольцу. Нас хватает только на гонке по Садовому кольцу, пишет Валерий. Это приезжие из Молдавии у нас гоняются по Садовому кольцу. В стране победило мещанство. Как это золотой унитаз не нужен, пишет Алла. Ну, не нужен, правда, не нужен. Никакой разницы нет, по ощущениям, золотой он или не золотой. А советская фундаментальная наука до сих пор оказывает на развитие человечества огромное влияние, пишет Игорь В. И это здорово, и нам ни в коем случае нельзя отказываться от этого советского наследия, нам нужно на нем учиться и делать выводы правильные. Подтверждаю, мы созидатели по духу, пишет Макс. Да, мы созидатели, мы первооткрыватели, мы исследователи, мы путешественники вообще. Мы люди, ну, извините, ногами прошли наши предки вот эту всю территорию, которая сегодня не просто территория, а государство российское, да, Россия. Это же все ногами пройдено. И осваивать Сибирь — это же сумасшедшая задача была сама по себе, и эта задача была выполнена, это было очень сложно. Понятно, что есть великие государства другие, которые осваивали и другие материки даже, но мы вот осваивали наш материк, и это было очень сложно. Это север, это не юг, это не тепло, это крайне холодно. Долбанный телеграм пишет сам, что хочет, пишет Михаил. Слово «масса» не очень приятное, пишет Александр. Ну, хорошо, народонаселение, так больше нравится. Немножко по-чиновничьи звучит. Народ. Ну, давайте народ, пускай будет народ. Хорошее слово «народ». Народ — хорошее слово. Кто выбирает золотой унитаз, тот не выберет развитие и вклад в развитие. Он выберет золотую ванну, пишет добрый злодей. Добрый злодей, я думаю, в этом смысле мы тоже эволюционно развиваемся. И я думаю, что вот эти беды, да, внутренние, вот эти вот, вот эта внутренняя нищета, которую за собой несут люди, родившиеся, объясню, дети Советского Союза, и дети 90-х еще тоже, кстати, несут в себе эту внутреннюю нищету, потому что ничего не было особо, вот, и они пытаются урвать и наиграться в эти игрушки, которых не было в детстве. Я думаю, что мы это преодолеем. Сегодня, по-моему, по игрушкам у нас уже какая-то гиперприсыщенность, и, может быть, следующим поколениям это будет неинтересно. С другой стороны, очень сложно следующим поколениям воспитанном уже в ключе потребительской экономики, ну, так скажем, доказать, что вообще что-то нужно, кроме потребления. Но я так вижу, что люди такие есть. Люди такие есть, и это хорошо. Мне кажется, на них нужно делать ставку. Да? Ну, как бы потребление – это хорошо, но когда, в принципе, ты никогда не был в жизни своей голодным, то и, наверное, ты не так сильно боишься голода. Да, если когда-то был голодным, ты, наверное, сильнее по этому поводу переживаешь и боишься вернуться в эти времена, и поэтому пытаешься нахапать здесь сейчас. Собственно, поэтому вот я не удивился, когда закрыли Турцию, а в Крыму тут же там некоторые гостиницы цену подняли в 5-7 раз. Ну, все ясно, это духовная нищета, внутренняя нищета. Это страх завтра оказаться ни с чем. И лучше я сегодня хапану по полной программе, да, чем буду рисковать, а вдруг завтра не будет. Поэтому напихаю в карманы хлеба, вот, одежду на всякий случай сложу где-нибудь, а вдруг война. Ну, это, к сожалению, раны, которые есть у нашего народа, и они объективно понятно, откуда взялись. Они взялись из очень-очень тяжелого нашего прошлого, да, из борьбы, в которой мы все время живем, борьбы с природой, борьбы с другими государствами, которые на нас нападают, ну, повсеместной борьбы за жизнь. И поэтому вот у нас такие люди иной раз, они пытаются все и сразу, и надо, на всякий случай, да лишним не будет, не выбрасывай, оставь. Ну, можно зайти на балкон к людям и увидеть. Можно зайти просто посмотреть объявления, какие квартиры люди продают. Это такие хламосборники, эти квартиры. Это вот ощущение, что ты попал на помойку на какую-то. Ну, вот визуально смотришь, какие-то шкафчики, какие-то ненужные полисборники, всего куча, какие-то лыжи лежат, еще что-то. Ни разу это никогда никем не использовалось, но надо хранить. А вдруг понадобится? Вдруг завтра нападут немцы, понимаете? Ну, это в кавычках, конечно же, там, или американцы какие-нибудь. Нас жизнь научила быть бережливыми и опасливыми, да, потому что... А все может быть, все может быть. И ядерная война может быть. Может, может. Давай тушенку будем складывать здесь на всякий случай. Потому что раньше и была царская Россия, царевичи воспитывали в достатке, чтобы не было желания украсть, пишет самый добрый. Да, но есть одна проблема, мы же не царевичи все вместе. И поэтому сначала была царская Россия, все были, ну, кто мы были, кто были наши предки, ну, если только вы не из дворян. Да, собственно, никто они и не были. Ну, народ, население тоже, вот, массы, без своего, без частной собственности практически люди. Потом был Советский Союз, ну, тут вообще уже коллективная собственность, опять никакой частной собственности. Потом Россия 90-х, и это вот первая попытка получить людям частную собственность. Люди частную собственность получили, но некоторые не смогли остановиться в получении этой частной собственности, потому что жадность вот просто застит им глаза. Они с ума сошли и стали рвать и метать, и со всех просто людей собирать последние копейки, штаны снимать со собственного народа, ну, потому что, ну, не было же, веками не было, и тут вот появилось. То есть в этом смысле, конечно, я понимаю, откуда ноги растут. Во всяком случае, я думаю, что я понимаю, откуда они растут. И есть у меня предположение, что вы скорее со мной согласитесь, чем будете пытаться опровергнуть мою вот эту теорию. Назовем ее теорией. Не будем говорить, что это какая-то некая аксиома, да. Вот я на дачу все барахло свожу, жалко выкидывать, пишет Дмитрий. Да, конечно, но у меня некоторые майки лежат по 10 лет. 10 лет майки, понимаете? Вот она мне не нужна, я ее не ношу. Но... А вдруг завтра она мне понадобится? И вот этот весь хлам, он лежит, годами лежит. Чему? Потому что боимся, что завтра ничего не будет. Вот, боимся. А воспитано это в нас веками. А вдруг завтра война, а вдруг завтра еще что-то, а вдруг завтра там какой-нибудь кризис, а вдруг завтра рубль опять не будет ничего стоить, а вдруг завтра я накопил деньги, а они все превратятся там в жвачку в одну. Ну вот одну жвачку можно будет купить на миллионы. А вдруг завтра еще что-нибудь, а вдруг частную собственность отменят опять, а вдруг социализм какой-нибудь, а вдруг еще что-то. Да лучше я поживу здесь и сейчас, вдоволь по полной программе, пожру этого мяса 3 года, правильно? чем 300 лет там, ну, вот это падали. Известный образ из «Капитанской дочки» Пушкина. Я тоже бережливые порванные кроссовки занашиваю до такой степени, что подошва протирается насквозь, пишет Финис. Да, понимаете, это внутреннее ощущение бедности и страха бедности. Потому что, да лучше я, что это я сейчас буду новые надевать кроссовки, я лучше старые доношу, я их сотру в порошок, в дым. А там деньги отложу, да прикуплю долларов, да положу на всякий случай, а вдруг что с рублем, а вдруг еще что-нибудь, а вдруг какая история, а вдруг какая революция опять, а революция это чего делать-то, да, а купить надо недвижимость, а где покупать, а вдруг отнимут, а вдруг на революционные нужды, а машину надо купить, на себя покупать не буду, куплю на там какого-нибудь дядю, потому что если вдруг меня посадят, то тогда у меня машину отнимут, а так не отнимут, потому что она вроде как не моя, и вот это вот криминальное сознание, знание начинает в голове воротиться, крутиться, да? Ну, это страх, страх быть нищим, страх быть, вернуться туда, с чего начал, да? В ту точку, откуда ты начал. А из точки ты начал из такой, что у тебя вообще ничего не было. Вообще ничего не было. Ну, были штаны какие-то, была рубашка, ну и все. Правильно? Боязнь. И это есть в наших чиновниках, это есть в наших депутатах, это есть в наших журналистах, это есть в наших общественных деятелях, это есть в наших оппозиционерах, это есть в наших врачах, учителях, полицейских. Да во всех, ё-моё, во всех. Потому что страх вот этот панический, внутренний, животный, на уровне вот боязни рептилий, понимаете? Почему люди боятся рептилий, даже маленьких? Потому что когда-то динозавры были. Ну, так говорят ученые. Динозавры были, и у людей на подсознании рептилий надо сильно бояться. Ну вот. Так же и здесь. Вот страшно. Сам, может, даже никогда этого не испытывал, но поколенчески боишься. Боишься. А вдруг? А что? Вот где-то внутри что-то работает, щелкает. Где-то надо сохранить, что-то где-то закопать. А вдруг? Как псы закапывают кости, а потом не находят их, потому что забывают, где они их закопали. Помните? Бывало такое? Если кто в деревне жил, знает. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. И 6 баллов пробки в Москве прямо сейчас. 92.21 это евро, доллар 76.75, нефть Brent 66.45. Ну, нам плевать, у нас есть бюджетное правило, поэтому как будто бы 43 или сколько там. Биткоин 55.495. Фу, как будто уже телефон какой-то диктуешь, да? 56, да, это биткоин. Не все и все из вас, только некоторые женщины нужны нам из вашего поколения, а вы всю жизнь будете подавать нам кофе, пишет Алексей. А, это, я понял, это цитата из Доренко. Значит, Сергей Доренко, который говорил, что, значит, старшее поколение чугунными задами слонило нам там солнце и все, и мы ничего не видим. Вот. И вы отдадите страну только внукам. Ну, посмотрите ТикТок тогда, Алексей, и посмотрите, кому вы страну отдадите. Мы такой подадим. Только вас потом будут хоронить, как в фильме «Большой Лебовский», где-нибудь развеют. Подумайте над этим, Большой Лебовский. Алексей, простите, пожалуйста. Серьезно, подумайте над этим. Помните этот кадр «Большой Лебовский»? Очень смешно. «Много хороших людей на свете, но на том свете их больше». Цитата из Жванецкого, Влад Старый. «Как собаку бешеную пристрелили...» Кто... Ой, не надо такое писать. «Спасибо за видео в телеге. Полицейский уложил разбушевавшуюся девушку и не одним выстрелом. Для него она опасности никакой не представляла, она кинулась на другую девушку. Причем полицейский с большой долей риска произвел выстрел, мог застрелить не нападавшую, а защищавшуюся», писал Николай. Ну, вот оценка... тоже, да, происходившее. Но это мы говорим про Америку, там что-то полицейские стреляют в людей. В очередной раз в афроамериканку застрелили. Так, госуслуги начали принимать заявки на тестирование электронного голосования. Принять участие в эксперименте смогут жители всех регионов, имеющие подтвержденную учетную запись на портале. Ну, то есть я могу, но мне лень. Может быть, вы попробуете, потом мне расскажете. Попробуйте. Мало ли. В Москве у станции метро Автозаводская задержали Любовь Соболь. Об этом сообщил РИА Новости, ее адвокат. Пишет, говорит Москва. О, это наш пишет. В Москве перекрыты Пушкинская и Манежная площади. Заграждение устанавливают на Тверской улице. Башкирские депутаты после того, как собаки загрызли 4-летнего ребенка, намерены внести в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Это правильно. Вообще люди... Как собаки становятся бродячими, да? Ну, их люди выбрасывают на улицу. Но иногда, правда, хозяин бывает умирает, такое тоже случается. Но вообще чаще выбрасывают на улицу. Вот почему никто за это не несет ответственности, да? Почему никто за это не отвечает по закону, я не понимаю до сих пор. Взял собаку, это твоя зона ответственности, будь добр. Будь добр, дорогой друг. Порядка 15-16 миллионов доз спутников введено в гражданский оборот. Еще у нас это Александр Гинзбург сообщает, глава центра имени Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник Ви», но мы это прекрасно знаем. Руководство Суперлиги объявило о приостановке турнира, уже это как официально. Организаторы сообщили, что в проект будут внесены изменения. Также руководство отметило, что новые соревнования направлены на развитие футбола и преодоление трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Сегодня мы начали программу с того, что Суперлига свернулась, не развернувшись даже. Россия планирует вывести на орбиту новую станцию в 2030 году. Уф, не скоро. Об этом заявил Рогозин. После 2025 года Россия может передать США ответственность за свой сегмент МКС. И что, мы 5 лет будем вообще без таких возможностей? То есть, это как это так? В 5-м мы передаем свой сегмент американцам в МКС. И только в 30-м выводим свою станцию на орбиту. В чем прикол? А 5 лет мы чем будем заниматься? Я, честно говоря, что-то не понял. Как-то это странновато звучит. Демонстрация в защиту темнокожих прошла 20 апреля в Нью-Йорке после вынесения обвинительного вердикта экс-полицейскому по делу смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Ну, это тоже нам сообщают. Бродячие всегда были, это не брошенные, пишет Иван. Но изначально-то они все равно брошенные. Они же откуда-то берутся, эти бродячие. Это же не волки, правильно? Это же собаки. Значит, кому-то они принадлежали и постепенно стали бродячими. Потом они начали размножаться уже в условиях, значит, своих, без хозяев. Но изначально все равно мы говорим о том, что люди выбрасывают людей на... не людей, да, кстати, людей тоже выбрасывают, родственников всех, собак на улице. Рогозин на днях писал, что к 25-му уже свою на орбиту выведем. Первый блок, пишет Михаил. Ну, не знаю, вот сейчас почему-то 30-й год. Ну, сложно понять, может быть, ошиблись журналисты. Надо запретить содержание больших собак в городе, пишет Григорий. У меня одноклассница выбросила кота на улицу, когда он заболел стригучим лишаем. Жалко, денег на лечение было, пишет Алла. Так, совсем ничего не знаете, один инет новостной, пишет 28-й, не Гамалеи изобрел спутник, а 48-й институт. Ну, во-первых, я-то знаю, потому что, если вы говорите про 48-й, как вы называете, институт, это Минобороны, а я, собственно говоря, работаю, например, на телеканале Минобороны. Я-то знаю. А вы вот решили выпендриться, и у вас... А, все, уже лайк мне ставите, я-то знаю. Но там они совместно разрабатывали, поэтому вы зря так говорите. Говорить, что Гамалей не принимал в этом никакого участия. То есть это все знают, это совместная работа. Другое дело, что в СМИ обычно не говорят о том, что Минобороны принимала активнейшее участие в разработке спутника Ви. Почему, не знаю. Может быть, чтобы лишний раз не возбуждались те люди, которые у нас все, что связано с армией, люто-бешено ненавидят, не понимая, зачем армия вообще нужна. Ну, каждый раз приходится им объяснять, зачем она нужна. Самое смешное, что эти люди не задаются вопросом, зачем им нужна дверь домой, да, вот дверь в квартиру, они не задаются вопросом, зачем нужна, а зачем нужна армия, они задаются вопросом. Странные персонажи, да? Ну, ладно, приходится каждый раз объяснять. Я всегда всем тем, кто говорит, что армия не нужна, предлагаю убрать дверь входную домой. Ну, просто убрать ее и все, пускай будет там проем. И кто хочет, пускай заходит, бомжи какие-нибудь, кто угодно, и все. И не оказывать никакого сопротивления этим людям. Все, без проблем. Посмотрим, как долго ваша квартира продержится. Просто откройте дверь и идите на работу. Идите на работу, придете, посмотрите, как там, в порядке, все, не в порядке. Что-то осталось, что-то не осталось. Вот так вот настежь открываете двери, ходите, и все. И мир, дружба, жвачка. Армия не нужна. На складах и под базах сердобольные граждане подкармливают бродячих собак и не контролируют их размножение, пишет Котопес. Все говорят Гамалей, Гамалей, а скажите, кто это? Гамалей. О, господи, ну почему вот в этот момент вы не можете просто взять интернет и прочитать? Зачем вам нужно от меня? Бред про собак, ни разу не видел бродячих корги или французских бульдогов, пишет Андрей. Потому что их съели уже. Их уже съели, и все. Французских корги и бульдогов. Ну, вот. Санкции на институт наложены, поэтому так решили, пишет 28-й. Ну, наверное, поэтому, да, действительно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, да, здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, почему люди выражают, что армия не нужна? Армия, конечно, нужна, но народ как бы не любит государство. То есть у нас вот такой народ, он считает, что что государственное, там все везде воруют и живут как бы для себя. То есть народ — это одно государство, государство, где чиновники и высшее звено управления — это другое государство, которое живет для себя, но не для страны. То есть такое мнение. Это мнение надо перебарывать, то есть работать над этим, чтобы все как бы перестали думать так и считали, что наше государство, наш космос, наша армия — это наша армия, а не их армия и их космос, понимаете? То есть вот такое вот мнение. Я считаю, что из-за этого вот все происходит. Вот так вот.
То есть нет, люди не понимают, где их, а где не их.
Ну, как бы люди обижены на государство каким-то образом.
То есть это много понятно.
Такого мнения в стране, да. Хотя я вот Россию лично ни на что не променяю и не хочу. То есть здесь жить интересно, по крайней мере.
Я вам честно скажу, у меня вот прям, знаете, прямой вопрос вам задам. Я не понимаю, как некоторые люди, русские люди, могут выбрать какую-то другую страну для жизни, кроме России. В том смысле, что русскому где хорошо? В России.
Да, русскому в России хорошо. Это родная земля.
Ну да.
Конечно.
Ну ты на своей земле. Ну как бы это же ощущение совершенно иное. Спасибо большое. Я вот как человек, живший некоторое время в Казахстане, вот, при том, что совершенно нормальные отношения были, значит, в Казахстане со всеми людьми, то есть там не было никаких проблем. Ну у меня-то какие они могли быть, мне вообще 9 лет было. Но тем не менее, когда мы вернулись, ну как вернулись, переехали в Россию, да, ну или вернулись, по-хорошему-то, конечно. А как-то все равно ощущение другое было. Не знаю, я не могу объяснить. Это вот необъяснимое ощущение, что вот она, Россия, моя, все. Ну, как-то вот так, что ли. Просто вот это моя вот Россия, все. Моя страна. Да? А как? А вот, кстати, хотел сказать, например, мой вот дед, Царствие Небесное, моя бабушка, вот, здоровье ей, вот недавно просто с бабушкой говорил, и я для себя обнаружил одну вещь, она живет в Казахстане, у меня бабушка, вот, обнаружил одну вещь, ну, как-то там была такая история, она, я не буду рассказывать все подробности, ну, в общем, сложная история была, и один человек в России при этой сложной истории сказал ей: а вы откуда? Он сказал: ну, из Казахстана. Он говорит: ну, значит, как здороваются в Казахстане, Саламан Сезбар, вроде как, да, правильно? И потом вот бабушка мне долго рассказывала, какие это вызвало у нее ощущения, там, воспоминания молодости, там, да, каких-то друзей, которых уже давно нет, у нее очень много друзей казахов было всегда, которые вот уже ушли. И она мне рассказывала, как это такая вот простая фраза, да, ее очень сильно поддержала в тяжелый момент. То есть, и я понял, я раньше этого не понимал, искренне не понимал, а сейчас я понял, когда она мне это рассказывала, что моя бабушка, она русская абсолютно, она, ну, как бы вам сказать, искренне абсолютно настоящий патриот Казахстана. То есть, вы можете в это верить, можете в это не верить. Я вообще не такой. Я вообще не такой. А вот бабушка и дед,
Вот потом я вот так маме сказал, говорю, мам, слушай, вот я так понял, что бабушка, она прям искренний патриот Казахстана. Говорит, а дед такой же был. Говорю, как? Вот просто, говорит, Казахстан и все. Все воспоминания, все разговоры, Казахстан, Казахстан. Русские люди, абсолютно русские люди. Патриоты Казахстана. Представьте себе, то есть интересная какая история, да? Но нужно учитывать, что они были советскими, на самом деле, людьми. Они были в советское время рождены, они в советское время были молодыми, они в советское время рожали детей, они в советское время работали активно, да, вот, на государство, на большое, на весь Советский Союз. Они иные. У них другая закалка, у них другой подход, другая идеология. Они вообще по-другому, как личностно сформированы, по-другому, не так, как мы. Мы уже другие. Мы дети, родившиеся на руинах империи. Нам нужно было выбирать. А им выбирать ничего не нужно было, по сути. Вот. Такие дела. Да потому что их жизнь там прошла, и обычаи, местность, язык. Да, Финист, да, абсолютно верно, абсолютно верно. Но я просто так это рассказываю, я не могу сделать никаких выводов из этого, но я делюсь вот этим удивлением, я правда удивился, по-настоящему удивился. Я никогда не думал об этом. Я помню, я там что-то ругался, сидел на Казахстан в эфире, там, вот, когда они там переходили на латиницу, я и продолжаю ругаться на них. Продолжаю, я считаю, что они неправильно делают, я считаю, что они от нас отдаляются, казахи, а этого делать не нужно, и мне, например, это плохо, мне кажется, это плохим, плохой тенденцией, а бабушка мне такая, потом, ну, по телефону говорим, по интернету, не по телефону, она такая, ну, ты там не ругайся сильно, я говорю, а что не ругаться-то, говорю, надо дать джазу, ну, пусть знают, значит, а что они творят-то, говорю, да не ругайся, они хорошие люди, слушай, ну, что ты? Зачем? Все, вы поссоритесь, говорит, будете ссориться, что ли? Ну, что ссориться? Да ладно, все наладь, все будет хорошо, не ругайся с ним. Зачем? И я такой, ну, не знаю как-то. Вот я продолжаю ругаться, но вот бабушка вот она такая, понимаете? Вот тут все. И я вам говорю, она за своих друзей порвет вообще всех. Ну, конечно же, не физически, но идеологически. Ну, вообще, вы никогда не сможете поругать никаких ее друзей, казахов, русских, кого угодно. Вы не сможете там высказаться как-то свысока о них. Не, вы получите такой отпор словесный, что мало не покажется. Именно, ну, высококультурно, естественно. Не имеется в виду, там, как, знаете, ролики есть там где-то в интернете, там, сидит на остановке какая-то тетка и матерится на всех проходящих. Нет, не такое имеется в виду. Отпор. Боксер Геннадий Головкин тоже говорил, я казах, хотя с виду русский вроде как... пишет Николай. Вот это пробки, пишет наблюдатель. А что у нас с пробками? 6 баллов всего лишь на все? Или что-то изменилось? Да нет, 6 баллов. Восток тяжелый. Восток дело тонкое. Остальное вроде бы ничего. Вроде бы неплохо. А почему казахов мало, гастарбайтеров в Москве, пишет Алексей? Ну, потому что казахи... вот Казахстан вообще в целом неплохо справился с периодом вот этого распада Советского Союза. И действительно, у них там есть такая фишка. Называются они сами это казахстанским, да, казахским экономическим чудом. У них есть интересные истории, связанные с ураном, если я не ошибаюсь. У них с нефтью есть истории, связанные. Ну... То есть они, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, в общем-то себя неплохо чувствуют. Я говорю про Среднюю Азию. Неплохо себя чувствуют, хорошо справляются. Вот. Хотя тоже там, да, на Султана Абишевича власти много-много лет, в общем. Ну да, сейчас поменялось немножечко... расстановка сил якобы. Да, вы знаете, там была конституционная реформа раньше, чем у нас. Вот, и теперь вроде бы Назарбаев, конечно, не президент, ну, и что он не президент? Президент Касым-Жомарт Токаев, но расстановка сил политической теперь таким образом, да, система выстроена, что сегодня президент Казахстана, это не то, что вчера президент Казахстана по своим полномочиям и возможностям. Этот момент нужно учитывать. Потому что казахи у себя не работают, а в России тем более, пишет Талгат. Ну, Талгат, но если вы сами про себя шутите, то пожалуйста, значит. Это пожалуйста. Значит, про правление кланов там, пишет Роман. У меня тоже было ощущение моей страны, а лет 16-18 назад появилось ощущение себя на зоне или на минном поле, пишет 74. Я, это Ирина, оказывается. Если бы была возможность уехать, не оглянулась бы, пишет Ирина. Ирина, а куда бы вы уехали? В страну лимонии, в которой лимоновый сад, и вы найдете лимон и будете рады этому? Или куда бы вы? В бананово-лимонном Сингапуре, в Буру поехали бы? Где бы вы были бы? Вы же бы поехали в страну Мечтляндию, которая не существует, я правильно понимаю? Я-то с очевиднейшим образом, как бы, задавая себе вопрос, куда бы я поехал бы из России, понимаю, что все остальные страны, они наполнены теми же самыми проблемами, что и наша страна. Плюс, я там никому не нужен. Я, конечно, может быть, и в своей стране никому не нужен, но я в своей стране. Понимаете, это моя земля. Не чужая, а моя. Все. Ну, никто не может сказать мне, что что-то приперся, значит, к себе. Ну, я у себя, мне хорошо, что? Мне хорошо. Есть право на это. Жить здесь, понимаете, на земле, которая, я считаю, родной. Мне приятно. Я понимаю, что люди некоторые могут сказать, а вы знаете, мне духовно близок там вообще буддизм, и я буду жить где-нибудь во Вьетнаме все. В Таиланде. И это моя страна по духу. Я переродился. Раньше я был камнем, лежащим на этом берегу. Если ему это комфортно внутренне, да, и он может себе такое объяснение дать и в это объяснение сам поверить, то я по-хорошему радуюсь за него. Но у меня вот не получится поехать, например, в Америку жить и думать, все, Америка — это моя страна. Нет, не получится. Я все время буду знать, что там моя страна, она вон там за океаном, и у нее там какие-то свои проблемы, а я здесь, и я от нее оторван. Ну, и мне, я буду ощущать, что я не на своем месте, не в своей тарелке. Ну, такое ощущение. У кого этого нет ощущения, тому классно. На самом деле, тому классно, потому что, ну, считайте, меньше ограничений сами, у этих людей для самих себя. Потому что ограничения это, конечно, до определенного рода искусственное. Так-то какая разница? Переехал он в Италию. Многие у меня знакомые кто-то там в Италию переезжают, жить, живут. Ну, мне Италия очень нравится. Я бы, наверное, с удовольствием там жил, в Италии. Там приятно. Здесь и море, и горы, и чего хочешь. Красиво. Ну, я бы себя чувствовал все равно это вечным туристом тогда. Если близок буддизм, пусть тогда в Калмыкию едет. У нас очень разнообразная страна, пишет Финист. Быть ненужным в чужой стране не так обидно, как в своей, пишет Дмитрий. Да нет, мне кажется, везде одинаково быть ненужным обидно. Вот. Но с другой стороны, с механизацией, которая происходит на всех производствах, все меньше и меньше мы, в принципе, нужны. И дальше, видимо, ситуация будет только ухудшаться в этом смысле, и рассчитывать человечеству придется только на базовый доход, ну и единицы каких-то людей, которые будут каким-то образом вас веселить или двигать прогресс вперед. Но опять же, все-таки я же не в шутку, ну, обычно в шутку говорю, но тем не менее, ученые обещают, что со временем сами машины сумеют программировать себя, ну и, в общем, произойдет технологическая сингулярность, так называемая. Якобы вот предсказано, что это будет в 2035 году, после чего человек уже не будет ничего делать для научно-технического прогресса. Просто не сможет, потому что машины сами будут придумывать, делать, создавать, сами себя учить, и мы сильно отстанем. Мы станем такой некой биологической добавкой к этой механической, электронной, да, электрической жизни. И все тогда, собственно, что мы сможем этому миру предъявить? Духовность? Не знаю. Наверное, духовность, наверное. Сидеть где-нибудь под деревом. Алиса один раз вместо вас читала новость. Да, я включал, Денис, было дело. Довольно, кстати, неплохо у нее получилось. Нужно, чтобы она научилась писать. Но есть уже программы, которые умеют писать новости. Умеют уже. И причем намного быстрее человека. Все это тестируется. Я думаю, скоро это все пойдет на поток. И что тогда будут делать новостники? Не знаю. Не знаю. Пока, наверное, больше всего шансов у сумасбродных людей, привлекающих к себе внимание непонятностью своей. Типа меня. Дальше рубрика «Письма на фронт». Да. Да. Ну, смех был по поводу того, что мы сумасбродные. А дальше смеха не будет. «Письма на фронт», потому что скоро День Великой Победы. Мы все готовимся и вспоминаем о тех тяжелых временах, и вспоминаем людей, которые писали другим людям письма. Короче, сами о себе и вспоминаем, сами о себе и думаем, сами о себе и говорим. В разные времена, в тяжелые времена жизни нашей страны. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.